Обзор прессы.
8.36. Всем доброе утро. Вил Мирзаянов дал интервью «Новой газете». Большая публикация. Почитайте. С бывшим сотрудником засекреченного при Советском Союзе Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии разговаривала «Новая газета». 83-летний Мирзаянов живет сейчас в Нью-Джерси, недалеко от Нью-Йорка. В США химик приехал в 1995 году по программе трудоустройства бывших советских ученых, занимавшихся разработкой оружия массового поражения. В 70-е Мирзаянов входил в команду ученых, которые разрабатывали нервно-паралитический яд, который на тот момент превосходил по мощности все известные химические отравляющие вещества. Разработка и испытания шли до конца 80-х годов сразу в трех центрах. Веществу было присвоено название «Новичок», как вы уже поняли. По словам ученого, смертельная доза яда составляет 0,1 миллиграмм на килограмм веса человека и вызывает паралич дыхательной системы, замедляет сердцебиение, приводя к смерти за считанные минуты. В конце 80-х, когда «Новичок» был принят на вооружение в армии, институт получил за него Ленинскую премию. Проект был секретным и оставался таким после распада СССР. В тайне держалось и само название вещества. Впервые о нем станет известно лишь в 1992 году из статьи Мирзаянова в газете «Московские новости». В ней химик раскритиковал правительство за продолжение экспериментов с химическим оружием. После публикации власти предъявили ему обвинение в разглашении гостайны. Уголовное дело началось. Продолжалось почти два года. Было прекращено решением генерального прокурора. Мирзаянов смог через какое-то время выехать за рубеж и выехал, собственно говоря, в Соединенные Штаты. Там он тоже опубликовал книгу, в которой, собственно говоря, и раскрыл формулу «Новичка». Все это уже давно опубликовано. Вот. И теперь он дает комментарии свои по поводу вот этого случая со Скрипалем. Рассказывает также историю, как его коллега в институте, который тоже участвовал в разработке и усовершенствовании «Новичка», случайно отравился, видимо, как-то система вентиляции плохо сработала, и он отравился, сам сразу это понял. Его каким-то образом все-таки откачали там в разных институтах, это же все секретная история была, поэтому были сложности, несмотря на то, что ему сразу был введен антидот. Прожил он еще 5 лет, поскольку последствия вот отравления «Новичком», они, ну, их невозможно никак исправить, и система нервная повреждается навсегда, поэтому ничего уже сделать было нельзя. Еще какие-то подробности интересные рассказывает, собственно, про испытания на животных, какой урон могло нанести такое химическое оружие человечеству, в общем, в каких объемах это было все разработано и произведено. Об этом Вил Мирзаян рассказывает, напомню, «Новой газете». Почитайте, очень любопытная статья. Министр обороны Великобритании посоветовал России отойти и заткнуться. Видео можно посмотреть на YouTube, «Медуза» также об этом пишет. Можно там почитать и посмотреть. Сергей Собянин заявил, что столица создаст все условия для новых побед и рекордов. Все это к чему? Вчера мэр Москвы чествовал героев зимней Олимпиады, которая прошла в Южной Корее. Глава города поблагодарил спортсменов за победы и вручил им подарки. Вечерняя Москва об этом пишет. Савченко попала в базу данных миротворца. Как изменится Родина? Об этом рассказывают, в частности, аргументы и факты. 8.40, это был обзор прессы.
Внимание, внимание! Говорит Москва.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
Говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 41 минута, пятница, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва!
Дарья Кнор, ведущая этой Даринка, программы. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Проснись, сказать. Открой, как там, сомкнутые негой взоры.
А дальше вот я уже...
Не, звездой серной Авроры что-то куда-то явлюсь. Слушай, скажи мне, пожалуйста, значит, а погода будет такая, смотрю, до 30 марта. Все время морозы там.
А вы как-то, вы нам снег обещали.
Нет, снег будет, конечно, снег, обязательно. В этой ночи будет минус 20, следующий минус 19, минус 13, минус 10, минус, это я сейчас ночные, минус 9, минус 12, минус 12, минус 9, минус 8, минус 7. Вот где начнется потепление, это в понедельник, 26 марта. Начнется потепление, будет 0 градусов днем, и плюс 1, плюс 1, плюс 2. И все время будет снег и снег с дождем. Снег и снег с дождем.
Блестя на солнце, снег лежит, снег короче, лежит. И будет лежать еще очень долго.
Да, но температура ночные минус 5, минус 4, минус 3, минус 3, минус 2. Это даже 30 марта, когда уже будет снег с дождем, и как-то будет вот так. А я так хочу, если
я
лежу,
я надеюсь. Знаешь,
вечерами чем занимаюсь? Ложусь и пялюсь в карту. И жену уговариваю, давай, говорю, ты полетишь. Ну, куда-то она полетит. А я туда приеду на мотоцикле. Давай, я говорю, ну, куда-нибудь недалеко, давай, в Ригу. Ты полетишь в Ригу, а я тебя встречу на мотоцикле там в аэропорту. Я пойду заранее. Посплю, долгопился, у меня там приятель. Вот, долгопился, посплю, потом приеду в Ригу, тебя встречу и так далее. Так хочется рубануть дальнячок. Так хочется.
Кобылку бурую запрячь.
Абсолютно, хочется. Дальнячок хочется с весной, понимаешь? Да хоть в Минск, ты когда жалкий дальнячок, хотя бы до Минска.
Я так мечтаю куда-нибудь тоже.
Куда-нибудь уехать, где нет этих рож родных, вот этих приятных рож и так далее. Понимаешь, куда-то уехать, и чтобы все было, и чтобы тебя не знали, и ты не
знал. А в чем проблема, собственно?
Так нужна погода.
Ну для мотоцикла, да, вам еще рановато.
Да, на мотоцикле, конечно. Ну, хотя бы плюс 10. Хотя бы плюс 10. Я тогда надену трехслойную куртку.
Опасно.
У меня трехслойная куртка есть. Там ветрозащита, теплозащита и собственная защита. И вот я, значит, в трехслойной куртке, наверное, мог бы поехать еще ее на какую-нибудь хорошую такую кофту на современных материалов, как это называется, флис, на какой-нибудь флис надеть ее, и можно дернуть хорошо, даже при плюс 10. Ну, у меня греются рукоятки, ну, у меня нет ветрозащиты на руках. То есть на моем мотоцикле нет ветрозащиты, которые руки закрывают. Uh-huh, uh-huh. Гарды не стоят. Это фигово, на самом деле.
Так что это же опционально, это можно поставить.
Да можно, но он не будет не кошерно. То есть он, на мой мотоцикл не положено как бы ставить такие вещи. Ну, посмотрим, хотя бы плюс 15 я бы уже поехал. Плюс 15-17, и все, я бы сразу, все, идите нафиг, сразу я поехал. Но это что, 1 мая только?
1 мая? Ну, не раньше. А?
Раньше никак не получается. Это климат. Климат, который не годится для езды на мотоцикле, это не климат. Скажи, пожалуйста, с другой стороны солнца. Вот скажи, вот у меня вопрос к тебе. Это вопрос только к тебе. Если тебе скажут, Даша, ну тебя встретит какой-то мудрейший старец, вырывающий волосы из носа. Какой-то мудрейший. И он скажет тебе, Даша, отпущено тебе жизни 100 лет. 100. Ну, ты будешь жить 100 лет. Вот, значит, а если ты переместишься в вымышленную некую вселенную, где всегда будет вот такая жопа с морозом минус 20 ночью, то ты проживешь 200 лет. Но ты не имеешь права из этого климата никуда двинуться. Никуда, никуда, никогда. Вьетнам – никогда. Шри-Ланка – никогда. Мальдивы – никогда. Кения, Момбаса – никогда. Never, forever. Ты проживешь 200 лет вот в этой жопе. Ты согласишься?
Нет, стольник.
Стольник лучше. Взять поменьше, но поездить, да?
Ну, естественно.
Ну, интересно.
Но, правда, вы даете такой лимит серьезный 100 лет. Если бы мне сказали 3 года или 20 лет, ну, и, конечно, я бы задумалась тогда. Это более жесткий
вопрос. Это вопрос, который я ставлю перед собой. Я ставлю перед собой
если
вопрос,
конечно... Если 100 лет, то, конечно...
Не в марте. В марте сейчас еще солнца много. Смотри. А вот, допустим, взять вот 22 декабря. 22 декабря. Полная окончательная задница. 22 декабря.
Да. Темень.
Вот это темень адская. Вообще просто кошмарная, невероятно античеловеческие условия, где люди выжить не могут абсолютно без водки. Только с водкой. Значит, и вот сказать. Старичок, вот будет всегда 22 декабря. Будет всегда 22 декабря. А? День сурка. Все. И так будет 200 лет. Ты согласишься?
Нет.
Нет. А я соглашусь. А я соглашусь. Серьезно? Я тебе объясню, почему, да. Я построю инфракрасную сауну хорошую. Я так делал, когда я жил за городом. У меня инфракрасная сауна. Я каждый вечер иду греть косточки на инфракрасной сауне, понимаешь? Значит, потом у меня...
Ну, это же эрзац.
Ну, эрзац, ну и что? Ну что, на 200 лет? Так 200 лет. Ты можешь 200 лет коптить небо. Понимаешь? Хорошо.
А как же босиком пройтись по песку?
Натопить хорошенечко, натопить.
Какой-то крабик случайно пробежит по платью.
Натопить, посмотреть в интернете. Соленый. У тебя же выделенка есть? Выделенка есть.
А запахи?
Запахи сложнее. Ну, тут, сказать, первачок, новичок какой-то с запахами может прийти. А тут ты законсервировалась на 200 лет, и все, понимаешь? Сидишь себе, и все. И смотришь, как крабик на... Поставить большой экран, 4К. Какой-нибудь купить 4К здоровый экран, поставить его на стену, и у тебя прямо ты идешь, и крабик такой ша-ша-ша-ша от тебя. А? Это называется рак-отшельник. Чи-чи-чи-чи-чи почесал. Вот эти, которые с ракушкой, а которые без ракушек, там, это другие, понимаешь? Ну что мне крабики?
А как же
что
тактильное ощущение?
Вы не видели столько крабиков, сколько я видел. Крабики, которые застилают
холодный.
Все застилают. Вот крабики застилают землю по количеству. Знаешь, где я видел? В устье реки Парамарибо. Парамарибо.
Это где?
Суринам.
Ага.
Я был в устье реки Парамарибо, там, где она впадает в Карибское море. Парамарибо. Вот я там видел, как крабы застилают землю просто. Они просто несутся просто, какой-то кошмар. Тебе кажется, что... На самом деле, тебе кажется, что они сейчас в тебя врежутся или что-нибудь сделают. Будет очень неприятно. Правда.
Но они такого... обтекают вас,
они как-то обтекают, да. Я не знаю, как они меня видят, не понимаю. Как они меня отличают от неживой природы. Ну, не знаю. Значит, слушай, ну ты не согласилась бы, короче, на 200 лет. Таша не согласилась бы жить 200 лет в окаянном климате без права путешествовать. Но так, чтобы и никогда не было лета. Вообще никогда нет лета. Не согласился. А я бы согласился. Я бы построил свой оазис, посадил бы там пальмы, я бы посадил там кактусы, я бы сделал прекрасные нагреватели всюду по стенам, я бы поставил 4К-экраны с крабиками, я бы запустил туда, это давняя моя мечта, запустить туда штук 5 молдаванок в туфлях и больше ни в чем, значит, чтобы они ходили. Ну, мисс Молдавия. Мисс Молдавия.
А ленточка такая вот,
ну, обязательно, конечно,
через плечо.
Штук 5 молдаванок, чтобы они изображали туземок. Ну, пожалуйста, руками не трогайте, я не собираюсь их трогать.
Хорошо.
Пусть они ходят и все, в одних туфлях, больше ничего. В гараже, в особенности пусть концентрируются в гараже рядом с мотоциклами. И все, и вот тебе лето, вот тебе и лето.
Так я, более того, и 200 лет не хотела бы и на берегу, не знаю, там, океана бы прожить. Это тоже скучно. Ну, кайф в том, чтобы вот почувствовать контрасты.
Все менялось.
Да, контрасты, чтобы съездить в гнилой Питер, подышать вот этим вот воздухом.
Миазмами, мразью.
Миазмами,
да,
в хорошем смысле. Подъездов.
Да.
Ой, шикарно.
Да.
А потом вернулся.
Кошачью мочу. Ну, можно же заносить кошачью мочу, просто нюхать, и это будет Питер.
Нет, ну, понимаете, это же формула, там совмещение, там микс.
Микс, такие синие подтеки под глаза, не подтеки, а как это называется у питерских женщин. Такие синие ямы под глазами.
Героиновый шик.
Это
у Вертинского была кокаиночка. Да,
бледная вся. Да. Это кокаиночка была. Она в мокрых бульварах Москвы.
Ну да.
Что вы плачете здесь, одинокая, глупая девочка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы. Хотел сказать только что Александр мне кинул новость. Мы сейчас вернемся к Великобритании. Послушайте меня, мы ко всему этому гемору сейчас вернемся. Ладно, договорились. Спросим Дашу про 100 и 200 лет, когда ей будет 99, говорит Сергей. Вот тогда-то она. На 47-м километре Калужского шоссе на обочине лежит тягач, облокотившись на столб. А он что-нибудь тянул или просто подприлег? Он фуру-то тоже подприложил? Да. Даша, она же из Старков, а вы натуральный крастер. Или король за стеной. Даша из Старков, конечно. Совершенно верно. Да, значит, Сергей, в мае еду во Францию. Route de Grand Alpes. На 800-м тигре. Пишет Андрей из Германии. Андрей! 800-й тигр. Мне давали 800-го тигра. Это триумф. Мне давали 800-го «Тигра», когда я отдавал свою машину, ну, свой «Триумф» я отдавал в сервис, а мне давали поехать на работу и назад. И я на «Тигре», на 800-м, ну, может быть, у меня там километров 30 я проехал. Очень-очень-очень симпатично. А главное, вот этот звук «Триумфовский», вот это всхлипывание. Знаешь, как «Триумф» всхлипывает? А? Нет. Слушай, ребята, все мы сейчас живем... Сейчас,
«Триумф Саунд». А, так крякает?
Нет,
он не крякает перед тем, как завестись.
Не знаю, но «Триумф», он всхлипывает.
Слушайте,
он подсасывает.
Вы же можете поехать
он подсасывает
в Ригу и взять там на прокат.
Можно, конечно, но хочется на своей тачке поехать. Сейчас, секундочку, я тебе дам звук «Триумфа». Секундочку. Люди, мы же живем сейчас, ожидая... Да, Бонневиль, Т-120 Саунд. Сейчас мы его дадим. Ну вот, главное, мы сейчас ждем сезона, поймите. Нам, в общем, все пофиг. Честное слово, главное событие сегодняшнего дня – это, безусловно, конечно, ожидание сезона. Понимаете? И сезон все время откладывается. Но мы в гараж спускаемся и немножечко дышим вот этой всей штукой отвратительной. Потому что, ну а как по-другому? И «Триумф», он отличается от всех других машин тем, что он всхлипывает. Это 1200-й, но это с трубой неродные. Сейчас. Вот да, слышь. Он всхлипывает, гад. Ах, какой красавчик, а? Люблю. Сейчас умру. На колени! Это «Триумф» сейчас, спокойно. Это «Триумф» был. Ну все. Нет, есть мотоциклы, которые звучат громче. Есть мотоциклы, которые звучат басовитее. Но ни один из них не всхлип... Слышь, вот он всхлипывает, Он просто чудо, Это «Триумф». Бонневиль 120-й. Понимаешь? Ну все. Ничего больше в жизни не нужно.
Утробный рык. Классный.
А он, знаешь, куда отдает? В грудину. Когда ты едешь, или когда ты вот на малых оборотах идешь, он тебя в грудину бьет, прямо в грудину. И ты чувствуешь грудью свой мотоцикл, как бы звук. Вот, слышишь? Ну, я взял лучший, и все.
Вот, шеф, вы готовы были бы вот променять...
Да, продать родину?
Огромный телевизор,
да.
Картинку мотоцикла.
Картинка мотоцикла не годится. Но он же у меня в гараже, я могу его заводить там, например, понимаешь? Я его завожу, и все. Нет. Ну все, это счастье. Люди, плачьте, люди. Это «Триумф» Бонневиль Т-120, 120, и все. Ну, все. Сейчас он, куда ты ушел? Давай еще, ну, капельку, ну, чуть-чуть. Ну, куда ты ушел, дядя? Сейчас он. Ах ты мой умничка, ах ты мой дорогой, а? Котенок.
Все, поехал.
Котенок, ну, что ты будешь делать, а? И рубит по грудной вот этой косточке, он рубит по грудной косточке. А? Ну что может быть лучше? Скажи мне, пожалуйста.
Я боюсь мотоциклов.
Я думаю, на первом месте звук «Триумфа», на втором звук голоса твоих детей, которые говорят «спасибо, папа». Например, ну это не дождешься до 30 лет. В 30 лет они впервые говорят «спасибо, папа».
Да нет, 30 лет уже. 30 лет. Папа мог бы и сам спасибо сказать.
На первом месте звук «Триумфа». На втором месте ребенок, который говорит тебе «спасибо, папа». Но он сразу берет свои слова назад. Он говорит, когда ты извинишься, скотина, передо мной за все. Только это ребенок. Поэтому что еще?
Звук океана.
Звук твоей возлюбленной, когда она говорит «хочу еще». Нет, ну что, «Триумф» на первом месте все равно.
Ну ладно.
«Триумф» на первом месте все равно. Ну правда, бьет любую бабу, «Триумф» бьет любую бабу легко просто, легко. Ну что, нет? А?
Да, конечно.
И детей, и все бьет, все. Ну все, товарищи, ну что, я вас обрадовал, ну скажите, что вы все оргазмировали, а? Они все оргазмировали, я знаю.
Вам немножко легче стало от этого.
А мне?
Да.
Ну я просто, это причина быть. Моя причина быть, вот этот звук, понимаешь? Никакой другой не существует. Сейчас 8:56, я думаю, что мы уже не успеем какую-то серьезную тему какую-то охватить. Давайте лучше слушать. Нет. А что? А для чего еще быть? Для чего тебе быть? Как не для того, чтобы самопроявляться. Ты есть для того, чтобы самопроявляться. Я правильно говорю?
Да, конечно.
Ты самопроявляешься. Как ты самопроявляешься?
через познание и ощущения, и много чего на самом деле.
И через звук триумфа?
Да.
Да. И через звук триумфа. Ну, конечно. Все, ребята, готовим, готовим деньги. Надо будет купить новую. Я в этот раз говорю, а? Что
как
лучше?
Новое?
Ну, что лучше? Ну, я вчера, в прошлом году, да.
Да.
Нехорошо менять.
Мы
да?
все следим.
Не меняем, да?
Нет.
Не меняем. Я думаю, вот что лучше все-таки. Мне кажется, что триумф новый. Хочется все время. Мне кажется, надо доказать жене. Сейчас я расскажу. Надо доказать жене, что одного мотоцикла абсолютно недостаточно человеку. Но я тебе объясню, почему. Потому что если у тебя мотоцикл один, ну, допустим, он у тебя классик, то тебе же нужен еще и Tiger 800, потому что тебе нужно иногда съезжать к речке. Тебе нужна кавочка какая-нибудь, 250-я кава, четырехтактная, чтобы гулять по лесу. Вот у тебя должно быть как минимум три мотоцикла. Ну, я сейчас серьезно говорю. Три. Надо жене доказать, что в этом году мы не будем покупать три, а только купим два.
Это ж где вы его хранить-то будете? Буржуи! Зажравшиеся!
За городом. У меня один парень из подъезда хранит прямо внизу. Внизу, во дворе. Но он так въехал в арку, где арка, там снега нет.
А.
И он прямо там всю зиму. Я думал, он его угонит куда-нибудь на дачу. Нифига.
Я его... А если три?
А? Если три. Ну, почему три? Ну, там можно, они же маленькие. Они как селедочки. Они же как шпротинки. Мотоциклы, да их сколько хочешь можно купить. Я тебе серьезно говорю, все поместятся. А? Правду говорю. Ладно, погнали, в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Спасибо большое за поддержку. Вот мне пишут, у вас клиника. Еще что-то. Сложно доказать жене, что нужен четвертый мотоцикл. Вот здесь уже трудновато. А? Вот это уже трудновато. Ну, согласен. Согласен. Хорошо, значит, секундочку. 5 баллов городе. И наиболее трудные места – это шоссе энтузиастов и текстильщики. Волгоградка к текстильщикам плохо подходит. Нижегородка очень плохо подходит. И в обычном месте шоссе энтузиастов еще усугубилось тем, после Буденного там еще аварию подустроили. И после аварии, конечно, совсем тухло. Да, и Минка стоит перед Парком Победы. И там восклицательный знак. Что
и
такое?
И нам еще сообщают, что на Рижском направлении проблемы с поездами в Москву идут до Нахабино.
До Нахабино. Чудесное место Нахабино. Выходите, там и проблюетесь. Ужасное, ужасное, пыльное, вонючее местечко Нахабино. И там, ну, вообще, короче, омерзение полное. Да, а значит, еще Красногорск стоит, и Новая Рига плохо въезжает в Москву из-за того, что там ведутся дорожные работы, раз, и авария, два, как всегда. Одно сопровождает другое, Химки стоят, платная М-11 зато летит. На платной хорошо. Все остальное на Ленинградке очень плохо. Так, в городе очень плохо проспект Мира подходит к третьему транспортному кольцу. Большие пробки на 6 часов по циферблату. Большие затруднения с кучей восклицательных знаков на МКАДе внутреннем. Как это обычно и бывает, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа.
Девять часов, 6 минут, пятница, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая Сергей этой Дарин, программы. Ну что, Даш, давай говорить про яды, яды,
давайте.
яды. Ура! Значит, яды приехали в чемодане. Последние данные телеграф. Ну, она, телеграф дает данные сегодня в 4 утра примерно, это вот уже пошло. После 4 из-за разницы во времени, после полуночи в Лондоне, значит, о том, что дочь Скрипаля привезла яд из Москвы в чемодане. из России. Нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-полковника. Это данный телеграф. Внимание. Да? То есть это не. Мы ссылаемся. Да? Было привезено в Великобританию. То есть его не собирали на месте. Никакая там мафия не собирала в Великобритании. А все это приехало в чемодане Юлии Скрипаль, или как ее фамилия, не знаю точно, но это дочь Скрипаля. Она приехала, 33-летняя дочь, 3 марта прилетела в Великобританию из Москвы. Она в чемодане привезла яд. А он был помещен либо на одежду, либо на косметику, либо подарок, который распаковали в доме Скрипаля в Солсбери. В контакте с нервно-паралитическим веществом могло оказаться 131 человек. За медицинской помощью обратились 46 человек, обеспокоенные тем, что они могли оказаться жертвами отравления. Накануне Великобритания, Франция, США и Германия выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали отравление Скрипаля и его дочери, происшедшее в Солсбери. Это нападение на суверенитет Великобритании, говорилось в тексте заявления. Соответственно, она привезла. Ну, давай попробуем как-то это визуализировать и понять. То есть, например, мы знаем с тобой, что нам надо убить Скрипаля. Мы с тобой знаем, вдвоем, мы с Дашей.
Да.
Сидим, думаем, думаем мы, думаем, а квартал-то к концу подходит.
Отчеты писать надо.
И премия.
Ну да.
Квартальная премия. И мы такие сидим и думаем, 31 же марта на носу, хрена себе. А что тогда, мы как мы? Надо же как-то что-то сделать. И мы говорим, а вот же дочь его, она же здесь кантуется сейчас.
Собирается в Лондон.
Можешь ее зарядить как-то. И мы проникаем тудым в ее квартиру, где она в этот момент, может быть, сказать, там, на работе или где-то еще, или она пошла на почту, или еще куда-то в аптеку. Да? Мы проникаем. И заряжаем что-то то, что у нее есть. То есть она не должна как лишний предмет найти. Например, косметика какая-нибудь, да? Например, какой-нибудь крем. Мы знаем, что она использует этот крем ежедневно. Мы это знаем.
Да.
А как ты узнаешь? Я не знаю. Она боится с другим кремом.
Я вот тоже представила себе, вообще
нехорошо.
Не проблему.
Может быть, 10-й раз уже крем заряжается, а предыдущие
вот
крема изымаются
потом? Я думаю про какие-то спреи типа от астмы, ну, так, к примеру, но тогда бы это совершенно другая доза
не,
была
я
бы,
захожу
она бы отравилась
в ванну,
сразу.
Я захожу в ванну, где женщина есть. В ванну, где есть женщина. Я фиг знает, какой
нет,
она крем
то...
потащит, какой
нет,
крем
смотрите,
она потащит
надо,
с собой в Лондон, я не знаю.
Надо зарядить то, чем она не будет пользоваться здесь, а откроет только там, в Лондоне. При своем отце. Это может быть какой-то подарок,
подарок
для него.
Подарок, книга какая-нибудь. Ну, она и начнет листать. Нужен подарок какой-то. Что бате можно повезти? Шарфик, не знаю. Упакованный. Надо, чтобы упакованное что-то было. Она купила и упаковала.
Ну, а парфюм, опять
парфюм.
Же.
Парфюм, кстати. Ну, почему? Она может в Лондоне купить парфюм. Хотя, с другой стороны, здесь может быть что-то дешевле. А, значит, она купила и там распакует. Скажет, милый папа, вот тебе...
Подарок из России.
Первачок-новичок. Подарок из России. То есть это должно быть что-то такое. Я не знаю, я затрудняюсь. Я вот как сотрудник спецслужбы затрудняюсь. Я не знаю. Я захожу к ней на кухню, черт поймет. Яйца, ну что же я в яйца впрысну? Ну это, пожалуйста,
может,
она их не повезет.
Может, бутылка водки, там, не знаю...
Все равно водка лучше там, чем здесь. Там та же водка, но она лучше.
А если любит здесь какую-нибудь, не знаю...
Белуга.
Роса какая-нибудь. Какая-то.
Роса.
Хлебная роса.
Роса, слеза комсомолки. Слеза комсомолки. Здрасте. Подключитесь, пожалуйста, к заданию.
Доброе утро, Борис Байкер.
Здравствуйте.
А зачем проникать к ней в квартиру? Ведь можно, она же сдаст чемодан в багаж. Это можно сделать совершенно в аэропорту и без видимых причин.
Шариковой ручкой открыть молнию.
Да, именно так.
И уже мы точно знаем, что... Спасибо, Борис. То есть мы теперь уже знаем, что она это везет. Потому что пока я шустрил по квартире, я не знал точно, повезет она эту вещь или нет.
Конечно, и никакого палева абсолютно.
А тут прямо она чемодан сдала, он по ленте уехал, прямо, значит, к нашим людям. Мы ее вскрываем там шариковой авторучкой с Дашей и смотрим, что именно там есть прикольного. У нас минута-то есть и 10 минут есть.
Да какие там часа два есть.
Там больше есть.
Нет, ну чтобы решить. чтобы решить. И люди в скафандрах подходят, то что-то вот туда прыскают, правильно?
Да.
Да, именно так.
Вот и все. И все. А этим таджикам, которые грузят тудым-сюдым чемоданы, мы говорим: ша, молчать, что надо, то и дело. Отойдите отсюда. Правильно? Саид, уведи своих людей. Да?
Ну, вот это на самом деле тоже стрёмная ситуация, потому что потом этот Саид может легко...
Они все умрут потом, все Саиды умрут
они
потом.
Они тоже,
все, да?
Да,
конечно. 10 человек, трупы вывозят грузовиками. И все. Ну, представляешь, ну, это ужасно. Действительно, Борис правильно говорит. Если мы проникли в ее квартиру в Москве, ну, неважно, в Петербурге, где угодно, мы не понимаем, что именно она возьмет с собой. И нас это реально заботит. Ну, как вот с ней решить? Она возьмет этот крем или этот крем? Черт ее знает. Угу. А уже в чемодане мы точно понимаем, что именно она берет. Это тогда другое дело.
Вот 40-й предполагает, что могла привезти документ или важное письмо для отца, открыть он должен был сам. Ну, например, да, Илья предполагает. Ну, например, ему пришло письмо какое-то, да, ну, условно, из налогов.
Вам пишут, папа. Папа вам пишут.
Да. Да. Ну, не будет же она читать его письмо. Вот я везу тебе письмо на старый адрес еще пришло. А там в конверте.
Да. Ну, не знаю.
Ну, странно, через бумагу это вещество бы...
Все равно. Ты слушай, послушай, что рассказывает автор, создатель этого вещества.
Это вообще гениальная история.
Это какое-то потрясающее вещество, товарищи, чтобы вы знали. Русский гений в этом смысле преуспел. Это какое-то нереальное вещество, которое создавал товарищ Кирпичев, да, или как?
Да, Кирпичев. Вилл Мирзаянов участвовал
да.
в этом...
Ну, а автор, настоящий автор был Кирпичев.
Да.
Мне нравится такая фамилия, ужасно. Я был знаком с Веревкиным и Кипятковым. Они работали в одном отделе. Веревкин и Кипятков, клянусь, они оформляли меня в Мозамбик. Куда я не поехал.
Бобчинский.
А? Веревкин и Кипятков. Кирпичев совершенно спокойно мог сидеть бы в этом отделе и создавать яды.
Да.
Правду говорю. Значит, Кирпичев. Создал яд Кирпичев. Какой-то молодой гений, ученый потрясающий. Он жил где-то в Самаре, да? Ты видишь, где он там жил? А он под Самарой где-то жил.
Сейчас я найду это.
Это великий молодой Надежда России. Но сейчас ему он стал постарше.
Автором-разработчиком был Петр Кирпичев. 2 года да, назад он скончался в Москве.
Ах, он уже скончался?
Да. Он работал в нашем филиале в Шиханах, в 120 километрах от Саратова.
Что я говорил? 120 километров от Саратова.
Да.
Это научный гений русских. Конечно, такого подобного вещества нет вообще. Потому что он говорит, зарин нужно 0,5 на килограмм веса.
А здесь 0,1.
А тут 0,1 на килограмм веса, чтобы человек прямо тут квакнул и умер. А если меньше доза, то он умирает через какое-то время. Все равно. То есть полюбасу умирает, понятно?
Вот он как раз рассказывает про своего коллегу Андрея. Я сейчас не могу найти, это очень большая статья. А, Андрей, правильно, он работал, как они говорят, под шкафом. Ну, то есть это отдельное помещение, где...
Где вытяжка.
Где вытяжка, да. И он там синтезировал этот новичок, ну, чтобы можно было разработать таким образом это вещество, чтобы смешивать его конкретно перед отравлением, перед применением.
Да.
И была нарушена то ли система вентиляции, то ли что-то, какие-то трубки, в общем, отошли.
Да.
И он, у него потемнело в глазах, он все понял, вышел, говорит, ребята, я влип.
Сейчас Даша рассказывает о судьбе ученого, товарищ ученый, который работал с этим веществом под вытяжкой. Но, вероятно, какой-то шланг был не герметичен, потому что он был сделан, так сказать, там, вот, ну, вы знаете где, у нас.
Угу.
Вот, он был не герметичен. И он, говорит, все понял, потому что у него сузились зрачки,
да.
И он потерял зрение на какое-то мгновение. Потом он вышел из лаборатории и сказал, мне кранты. Вот этот ученый.
Да, он говорит, ребята, я влип. Он, значит, первый признак это миоз, сужение зрачков, ну и так далее. Его повезли в санчасть при институте, видимо, ему вкололи.
Нет, Олеся. Олеся, это может быть фигня, которая в стеклянном каком-то... Олеся спрашивает, тогда и в самолете, в аэропорту все тоже отравлены. Нет, это может быть фигня, которая, вот я говорю, в косметике идеально, да, потому что она закупорена. В косметике, понимаете? Так что тогда это может быть не... Или это письмо, которое сделано в таком конверте, как бы изнутри в вощеном конверте, понимаете, в чем дело? Сказать там, и люди в скафандрах погружают туда пинцетом, потом после этого сжигаются скафандры, и пинцет тоже сжигается начисто. Вот так вот, как-то так. Лак для ногтей. Ну, вы не понимаете, говорит Валерий. Почему я не понимаю? Все понимаю. Значит, этот рассказывает Вилл Мирзаянов, который разработал вместе с Кирпичевым этот яд.
Да.
Вилл Мирзаянов сейчас проживает в Нью-Джерси.
Да.
Нью-Джерси, где скоро зацветут вишни, как вы хорошо знаете, может быть, через пару недель. Ну, так вот, он там проживает. И он рассказывает, как парень вышел, у него потемнело в глазах, который другой, который умер. И он говорит, мы его повезли в больницу.
Сначала вкололи антидот,
да.
Отвезли в свою больницу в
санчасть. Ничего не получилось.
Потом повезли его после этого в Склифосовскую.
Склиф. Там была трудность.
А это была, да, это была трудность, потому что...
У него была подписка,
да.
У парня была подписка, и всех сотрудников была подписка.
И
поэтому
он не мог сказать ничего.
Они в Склифе говорили, он плохо себя чувствует, они говорят... А что? Они говорят, мы не имеем права сказать.
Да.
А его спрашивают, главное, смотрите, подвиг ученого. Товарищи, вот вам подвиг ученого. Вот где подвиг ученого. Вот настоящий русский. Поставьте ему обелиск в Москве.
Дальше вот как
он странно. Умирает. И его спрашивают в Склифе. Товарищ, а вы что, сожрали или выпили? А он точно знает, что. И он говорит, не знаю. А ему говорят, почему? Он говорит, подписка. И все. И вот его лечили, не знаю от чего, изливали кровь,
вот
там
он
и все
говорит,
на свете.
Странная понимаете? Вещь. Да. В конце концов, да. Как-то удалось договориться, что имеется в виду, непонятно.
Договориться.
Вроде бы его там полечили, затем отправили в
Ленинград. Потому что они привозили антидот, наверное,
да, еще. Наверное, да, наверное, атропин. Там еще есть два института, которые занялись этой проблемой. Через какое-то время Андрея поставили на ноги, он вернулся, вроде бы сначала ничего.
И умер через 5 лет.
Но осложнение.
Да. Малейшая утечка этого невероятно ядовитого вещества, то есть она запредельно ядовитая. Малейшая, микронная, ничтожная утечка дает то, что человек умер через 5 лет после всего каскада лечений. Его лечили в институтах в Питере 2, и здесь в Склифе, и везде его лечили непрерывно, и он умер через 5 лет, тем не менее.
Да, необратимо нарушается функция энзимов, белковых групп, которые передают нервные сигналы.
Да.
Если сразу же не ввести антидот, например, тот же атропин, то человек может умереть очень быстро, но даже своевременный антидот не дает полного восстановления функции. Я думаю, что этот ученый, который не сдавал в больнице причину своего отравления, понимал, что он все равно умрет.
Так что, в принципе, премия в квартал, если это все-таки наши, то премия в квартал будет, потому что они все равно умрут.
Но
премия в квартал. Но главное, чтобы 31 марта была премия.
Видимо, говоришь, урезанная, квартальная. Поскольку премия урезанная будет за то, что грязно сработали.
Грязновато сработали, премия будет чуть-чуть урезана. Ну, я думаю, может быть, да?
Чуть-чуть. На 100 тысяч, я думаю.
На 100 тысяч, но потом к Новому году все-таки очередное воинское звание будет присвоено. Да, он рассказывает о том, Вил Мирзаянов, что в КГБ, с его точки зрения, с ФСБ, есть такая лаборатория по-прежнему, но, говорит, мы знали, что она есть, но даже не знали, где. Даже не знали, где. Mm-hmm. Это нам было запрещено знать. То есть, как бы мы разрабатывали, они забирали, и все, и все, и все. Так что вот такое дело. Ну хорошо. Значит, какой вывод? Можно мне уточнить? Вывод какой?
Неутешительный.
Вывод какой? Давайте вывод какой-то. Приведите меня к какому-то блистательному выводу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, мы говорим о версии о высокотоксичном веществе, с которым надо аккуратно обращаться,
да.
Что оно должно быть вовремя, как сказать, применено, то есть именно в тот момент, когда встретились там дочка и отец, да, и мы говорим о том, что это вещество пересекло границу с риском, там даже если это была личная там какая-то там косметичка, да, незданная в багаж, да, что мы не отравили вокруг никого, не произошло случайной утечки, которая сразу же вскрыла всю нашу операцию вообще под угрозу. То есть это звучит несколько странновато, очень рискованно, и если это было, то, скорее всего, я бы постарался подменить уже на территории Англии незадолго до встречи объектов,
да.
Подменить какую-то личную вещь на их территории.
Да.
То есть все равно, вот даже такая версия, она говорит о том, что, скорее всего, все произошло на территории Англии, а не в России.
Из-за того, что была опасность, что этот тюбик может быть вскрыт, или любой сосуд может быть вскрыт по пути следования.
Да, даже просто случайно там сумку уронила.
Ну, понимаете, в чем дело? Если посмотреть, как полыхали стулья везде, где сидели гости Литвиненко, значит, стулья полыхали адски. Ну, как говорят англичане, там просто радиация такая фанила, значит... то вот такой вот фармацевтической чистоты эти люди и не блюдут особенно.
Да, это те самые люди, говорят, которые засекретили, насколько я помню, как раз говорили это дело, и так до конца ничего не сказали. И это мы с их слов знаем, что стулья полыхали, а сейчас с их слов мы знаем, что якобы этот след все-таки из России через границу перешел.
Да, черт его знает.
Смотрите,
да,
если, да, если все-таки взять версию слушателя, да, то, в принципе, если бы вскрыли, например, на таможне вот это вещество, то погибли бы не те люди. То есть результат...
Какая таможня? Сейчас таможня уже не работает, ну, без наводки. Никакой таможни уже нет.
У меня перетряхнули чемодан. Где? Последний раз в Мюнхене.
Да?
И забрали как раз гель для умывания Нивея, безобидный абсолютно, да, и выкинули его в помойку.
Да.
Заставили всю косметичку перетряхнуть. Серьезно.
Ну, интересно. Ребят, я думаю, что нет. Главное предположение нашего слушателя, оно, очевидно, очень правильное и патриотическое, по сути, что нельзя верить англичанам. Все, что говорят англичане, безусловно, говорится к их пользе. Если это говорится к их пользе, то с какой стати мы должны верить, правильно? Но с другой стороны, представить себе, что украинцы, вот этот Вил Мирзоянов...
А чемодан мог уехать не туда, как сколько раз такие случаи.
Сидней, да. Но редко такие случаи.
Это бывает.
Ну, я просто, я путешествую всю свою жизнь. У меня ни разу чемодан не уезжал не туда. Ни разу вообще.
А у меня уехал.
Да? Вот. Значит, у меня один раз в Риме на 40 минут его задержали только. Не знаю, может быть, яды клали, может быть, наоборот, дезактивировали, трудно сказать. Вот, но такого не было ни разу нигде больше. Я тебе больше расскажу. Я свои чемоданы никогда не закрываю ни на какие замки.
Сергей, но все-таки хочется верить, что служба разведки допускает все варианты.
Антох, ну, послушай, я оставляю все чемоданы открытыми, когда я их сдаю. То есть у меня никакого замка нет. Ни декоративного, ни маленького, ни крошечного. Вообще никакого. То есть я просто молнию закрываю и все. Поэтому любой добрый человек может просто открыть молнию без всяких, так сказать, там, уловок и всего. Понимаешь, не нужно ничего. Все аккуратно, у меня всегда все открыто. Ну, там все по-честному, чего? Понимаешь?
Ну,
и никогда ничего никуда не уезжает. Один раз меня обворовали в Шереметьеве давно, еще до таджиков в Советском Союзе. Ну, там чуть-чуть украли, и все, немножко.
Вам не жалко?
Ну, не жалко, но я подумал, что это все нашим соотечественникам хорошим достанется. Это были детские платьишки всякие, я из Бразилии привез в 88-м или 88-м. Привез что-то такое. Их потырили. Значит, ну, я считаю, что это же все равно пошло русским детям, это же хорошо все, правда же, здоровски? Мне очень это нравится. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А тут на соседнем радио сейчас информация прошла, что товарищ вот этот, который изменится, Крижаль, он участвовал в выборах в этих президентских как раз там, то ли советником у Клинтона, что ли, то ли как-то вот так еще было. Информация такая.
У Клинтон. Какая нам разница?
Там, где-то он же засветился там.
Какая нам разница? Скажите, что это меняет?
Ну, как-то вот мы же должны верить вот в эту версию, правильно, которую нам говорят.
Не знаю.
А то, что там вот...
Не, мне кажется, что есть живой человек... Нет, ну я просто вам говорю. Есть живой человек, который стал неживым. Это первое, что я вижу, обратившись к этому. Дальше. Это бывший сотрудник спецслужб и бывший перевербованный шпион.
Вы же сами знаете, бывших не бывает.
Нет, он перевербованный шпион. Что бывает? То есть бывает редко, когда шпиона перевербовывают. То есть вот это сущностные вещи, сущностные. И больше того, когда вы присягаете скрытым орденам, спецслужбам, они считают, что если вы от них уходите... Не тихо уходите, а именно перевербовываетесь, то ваша жизнь принадлежит им. Ну, как бы по умолчанию так считается. Не знаю, может, мы это из кино узнали, но как-то вот так, да? И мы считаем, что условно говоря, если ты идешь на секретные службы, то ты можешь уйти только уйти на пенсию, на покой, не знаю куда, только по согласованию с руководством и точно никому не вредить. И своих сослуживцев. Uh-huh. Ну, как бы этому тайному ордену не вредить. Uh-huh. Если ты будешь вредить тайному ордену, а после твоей клятвы тайному ордену и после того, как тебя учили специфическим знаниям, а там тебя учили специфическим знаниям, то этот орден обладает правом на твою жизнь. Как бы, он может ее у тебя забрать. Вот как бы мы так думаем из билетристики. На самом деле, правда же?
Да.
Мы же знаем, как на самом деле, мы не знаем.
Из Бондианы.
Да, из Бондианы, абсолютно верно. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вчерашний эфир, вы говорили о реакции Британии на вот этот инцидент.
Да, она стала еще хуже. Выложи мне, министра обороны, секретаря.
Вчера вечером мне позвонил мой приятель, он живет на острове Мэн, да. А папа у него сидит именно в Палате Лордов, он Террас.
Ничего себе, ага.
Вот, это очень-очень старая семья и так далее. И мне позвонил Космо и сказал о том, что... его зовут Космо. И он сказал о том, что Кирилл, я не понимаю, что происходит. Мы становимся Nation Z.
Да.
Он сказал про своих соотечественников.
Да.
Он сказал, что это большая трагедия, мы перестали думать.
Вот так.
И извинился. Вот, ну, как бы я просто вчера пытался дозвониться, рассказать вот это. Меня это очень тронуло, с одной стороны, и очень испугало, с другой.
Это правда.
Становимся ли мы такими, но я думаю, что у нас пока этого нет, того, что творится у них.
У них есть какая-то предубежденность, тотальная предубежденность.
Абсолютная.
Мне вчера написал мой друг-американец о том же самом, о чем рассказываете вы. Он сказал, что русских подозревают во всем, и это становится смешным. Но понимаете, в чем дело? Это действительно какой-то каскад предубеждения, но все ли здесь придумано? Я начинаю думать, я не знаю.
Ну, вы рассказывали еще о том, как вы сидели в кафе и говорили с...
бразильцами и с венесуэльцами, да, и те отвернулись, да.
Я просто недавно тоже столкнулся с этим, я был в Риге, и я столкнулся с тем, что мы с приятелем, прогуливаясь по улицам, столкнулись. Я не могу сказать точно, кто это были, то ли поляки, может быть, это были ребята из Великобритании с местными.
Да.
Вот, и у нас произошел какой-то дурацкий конфликт, на абсолютно ровном месте. И я увидел у них страх в глазах. Я увидел вот этот вот животный страх.
Да.
Их было больше, чем нас. Нас было двое, их было там человек пять, но они нас боялись. Это космический страх. И я чувствовал и прилив такого космической силы.
Вы знаете, это разная стадия. Если позволите, я скажу, а вы покритикуете то, что я сейчас скажу. Существовал период. Как я помню какого-то знаменитого комика, но честно забыл имя, кто это был, кто-то из американских комиков великих, сказал, что он, когда его зажимают в подозрительных районах, где-то, так сказать, там прижимают к стене, он говорит с русским акцентом, потому что русские — это единственные белые, которые наводят ужас на всех. Это было... Это юмореска была лет 8 назад, в 10-м где-то году. Русские — единственные белые, которые наводят на всех ужас. А поэтому надо, когда тебе сложно, говорить с русским акцентом, чтобы тебя боялись. Вот. Но этот период тоже пропал уже, он ушел. Потому что это было такое воспевание русских как мафиозных людей, циничных, готовых на любой степени жестокости преступления. Это было из кинематографа. Сейчас другая тема, это новая тема. Она связана...
Новая,
да,
тема.
Новая.
То есть раньше нас боялись, как Ивана Драго там, и Рокки.
Да.
Это был западный образец, Иван Драго, это наш советский.
Да.
Шварценеггер, да. Шварценеггер играл.
Сейчас они боятся нашего государства. Они сейчас боятся государства.
Абсолютно по-другому. Мне кажется, не государство. Нет, Сергей, вот
скажите,
немножко не согласен.
Скажите.
Они боятся нашей ментальности. Духовности, наверное. Ну,
духовности.
Вот у меня это...
Высочайшая духовность.
У меня это было.
Высочайшая духовность.
Я думаю, что...
Новости. Слушай, давай дадим этого... Я об ожесточении, мы говорили сейчас перед новостями с одним из наших слушателей. Он сказал, что у нас больше духовности, поэтому нас побаивают. Вот я хочу вам дать пример этого ожесточения. Это секретарь по безопасности Великобритании Гевин Уильямсон. Кремлин насилует, значит, международные правила. Вот его.
As we will look at how Russia responds to what we have done. It is absolutely atrocious and outrageous what Russia did in Salisbury. We have responded to that. Frankly, Russia should go away, it should shut up. But if they do respond...
Да, Россия должна, как это, проваливать и заткнуться.
Уйти и заткнуться, да.
Да, уйти и заткнуться. Он и говорит об ответе министра иностранных дел Лаврова о том, что будет понятно, когда и сколько британских дипломатов мы вышлем. Он говорит, что вот в его понимании Россия должна убраться и заткнуться. я истолковываю эти слова как то, что мы со стыдом должны вот эти 23 дипломата вывести и ответных мер не предпринимать, полагает этот английский чиновник. Ну, я вообще, конечно, думаю, что меры, во-первых, будут приняты, во-вторых, с высочайшей вероятностью даже не симметричные. Ну, то есть больше будет.
Да.
Больше. Вот я не знаю, я хотел вас спросить. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие будут меры? Но мы говорили о том, что нас боятся, и мы уже с вами когда-то беседовали об этом, и когда-то даже голосовали. Хотели бы вы, чтобы нас, если не уважают, то боялись, да? Ну, не уважают, но боятся. И на самом деле, по-моему, 60 с лишним процентов хотели бы, чтобы нас боялись.
Ну, потому что на уважение никто не рассчитывает.
Никто не рассчитывает. Давай, хочешь, проведем это голосование. Давайте. Прежде, а уж после попробуем обсудить наш ответ на меры Великобритании. Вот их секретарь по безопасности, по обороне говорит, что мы должны убраться и заткнуться. Я попробую сейчас ввести три телефона. Вы хотели бы, чтобы Россию любили? 134-21-35. Уважали 134-21-36, боялись 134-21-37. Три телефона. Вы хотели бы, чтобы Россию в мире любили 134-21-35. Уважали 134-21-36, боялись 134-21-37. Ну, что-то из трех, но тут надо то, что вы предпочтете. Понимаете, да? Значит, мне кажется, я бы шел так. Ну, лучше, чтобы любили, но если не любят, то пусть уважают, а если не уважают, то пусть боятся. Я бы шел так. Но, может быть, у вас есть предпочтение сразу на первое место поставить уважение или сразу на первое место поставить страх. Вы хотели бы, чтобы Россию любили 134-21-35 в мире, уважали 134-21-36, боялись 134-21-37. У меня сейчас понеслась на уважение 53. Остальные примерно, ну, не поровну, нет. Любили меньше всего. Ищут любви меньше всего респондентов, которые звонят нам в этот антинаучный опрос общественного мнения. Но это не опрос общественного мнения, это антинаучный телефонный опрос. И вот здесь сейчас у меня 204931. 204931. Алло, здравствуйте, вы хотели бы, чтобы... Подожди еще, голосование продолжается, не пиши, ладно? Да, здравствуйте. Вы хотели бы, чтобы Россию любили, уважали или боялись?
Значит, ну, понятно, что боялись, это первое. Угу. Теперь что... Дайте по Скрипалю, пожалуйста.
Скажите. Прошу вас,
вы
да.
Вы совсем забыли всю тему.
Давайте.
Вы забыли Леонида Ильича Брежнева, борьбу за отмену химического оружия и прочее.
Да.
Вспомнил.
Да.
Значит, американцы вроде как пошли на отмену химического оружия, но придумали бинарные вещества, которые сами по себе малотоксичные, и сказали, что каждый из этих веществ не является отравляющим боевым веществом, а их комбинация, смешанная перед применением, она очень даже это самое.
Да.
Наш этот замечательный, как он там, найденыш, или как он там?
Кирпичок.
Называется.
Да, первоочерк-новичок, да-да-да.
Вот,
да.
Собственно, был ответ и создание мощной химической советской промышленности на создание бинарных веществ. У нас долго это все не получалось. Фосфороорганические отравляющие вещества, они известны всегда, и там это все, даже в интернете есть все эти ролики. Но вот создание бинарных произошло под конец. То есть с опозданием лет на 10, потому что вся эта шняга была в конце 70-х.
Да.
Причем лабораторию разместили в Нукусе, ну, вы понимаете,
это... В Узбекистане. Но это было полигон, испытательный полигон.
Да, ну и лаборатория там была. Собственно, у черта на рога, чтобы не добрались америкосы.
Да.
Вот, значит, дальше. Давайте теперь посмотрим.
Давайте.
Вот это вся идея ваша, что положить чемодан, боевой АВ и так далее и тому подобное, когда есть яды, которые разлагаются в организме направленного действия, и их вообще не найдешь, только сложнейшие там, ну, понятно.
Да.
Применять боевой отравляющий АВ – это бред. Тем более может пострадать огромное количество людей, действительно очень высокой токсичности. Причем под орудия могут невинные и так далее. Дальше. С этим новичком все не так просто. Вы фотки видели с места, вот эти английские? Ну,
давайте, вот, значит, вы не экзаменируйте меня, а прямо рассказывайте. На фотках
смотри,
мы видим.
Стоят. Здесь, на фотках мы видим. Стоят два человека в защитных костюмах высшей степени биозащиты и задерживающих.
Да.
Понимаете?
В скафандрах,
зеленых. Два белых просто в защитных костюмах с респираторами. А еще в полуметре стоят три мощных английских полицейских. Отсюда я делаю вывод, что английские полицейские вообще не восприимчивы к боевым ОВ. Ну, иначе бы им было бы очень плохо. Расстояние метр. Поэтому все не так просто.
Да. Мне кажется, вы же не знаете, где они стоят?
Ну, не метр.
Да, они работы стоят в метре от этих людей. Эти два человека в зеленых что-то делают, два в белых им да. что-то
если все это в 10 километрах от места происшествия?
Возможно.
Конечно.
Возможно, но в метре от этих ребят в защитных костюмах. Нет,
пожалуйста. Ну, а если сейчас, сейчас войдет в студию человек в скафандре, это значит, что я подвергаю свою жизнь опасности?
Сергей, нет? Ну нет? Да, с одной стороны, вроде как это фотка с места событий. Там, ну, ленточки, все. Ну, мы этого не знаем, но да. можем предположить, что это сюда.
По крайней мере, так позиционируется.
Послушайте, они там, в местах, которые вы описываете, вызывают космонавтов в скафандрах, чтобы кусочек шифера, если найдется кусочек шифера, приезжает специальная команда в скафандрах, его прячет, потому что шифер мощнейший канцероген, а в России его понятно. Кладут на крыши. Поэтому, значит, об опасливости...
Сергей, да, все тоже понятно. Все-таки давайте разумно подумаем.
Давайте.
Неужели у нас совсем идиоты ради квартиры?
Нет, я умоляю, нет,
у нас... Могут ради премии 31 числу применять боевое ОВ ненаправленного действия, чтобы уничтожить одного человека.
Я вам сейчас скажу. Ну, я вам, вот вы задали вопрос, да? А я отвечу в два предложения. Первое. С учетом моего жизненного опыта и всего, что я знаю о наших, отвечаю.
Я понимаю.
Отвечаю. Могут.
Ну, тогда нам совсем плохо. Тогда могут. Нам хана.
Могут.
Тогда я не могу с вами спорить, потому что вы высказали оценочное суждение. Личное, свое, основанное на личном опыте.
Абсолютно верно.
Мне кажется, что это уже запредельно. Ну? Тогда надо, ну что, менять эту систему, консерватории, все не так.
Нет, нельзя. Почему? Ну, это системе 500 лет, она нормально работает. Все хорошо. 7373948. Значит, послушай меня, мы поставили вопрос. И мы сейчас закруглим голосование. У меня 600 к 700 приближается. Значит, 22% хочет, чтобы Россию любили. Мы хотим, чтобы Россию любили. 22%. Уважали 48%. Боялись 30%. Мы хотим, чтобы Россию любили. 22%. Уважали 48%. Боялись. 30%. 30%. То есть страх нас вполне устраивает. Угу. Понятно? 7373948. Алло, здравствуйте. Ну, 30%. Это серьезные данные. Да, здравствуйте.
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 Вспомните, что во время Олимпиады был скандал с нашими хирлингистами, что он съел таблетку, которая производится только у нас.
Да.
Посмотрели на реакцию нашей стороны. Угу. Как обычно, мужественно сглотнули и отдали медальку, и расследование закрыли. Ну а почему теперь делать то же самое, и яд, который производится только у нас, вот получите. И это все звенья одной цепи, мне кажется, и мы опять же...
То есть все-таки вы за то, что нас пригласили заткнуться и отползти? То есть так и сделать аккуратно?
Нет, я-то считаю, что надо было и во время Олимпиады
драться.
Шум поднять. И тогда бы не было вот этой истории.
Да,
а я думаю, впереди еще будет какая-нибудь история.
Да.
А если это дует из Англии, ну, все-таки чемпионат мира они у себя хотят провести по футболу. Потому что...
Ну, уже не успеют, наверное. Очень... Слушайте, ну не успеют уже, да?
У них все стадионы хоть завтра начинают играть. У них все есть.
Я понял.
И задача только восстановить международное общественное мнение против России. И мы, точнее не мы, а наши... Кто решает вопрос?
Наш слушатель считает, что раз мы утерлись на Олимпиаде, то здесь, скорее всего, утремся. Вот в чем смысл. Надо было и на Олимпиаде тоже драться за нашу правду и за нашего кирлингиста, которому наверняка подбросили мельдонии и так далее, и так далее. Хорошо, ребят, значит, давайте я хотел вот это голосование вот потому, что сказал англичанин. Англичанин сказал, что он думает об ответных мерах России. Насколько я понимаю, речь шла об ответных мерах России. Он сказал, что Россия должна вместо ответных мер на высылку 23 дипломатов, Россия должна...
What Russia did in Salisbury, we have responded to that. Frankly, Russia should go away, it should shut up.
Россия должна убраться и заткнуться. Это такой должен быть русский ответ на высылку дипломатов, насколько я понимаю. То есть они должны уехать тихо, а мы должны тихо заткнуться. Ну вот, а вы предлагаете какой путь? Мы должны... И здесь я использовал бы тоже три телефона, если позволите. Мы должны ответить молчанием на высылку, ну, на меры, предпринятые Великобританией. Мы должны ответить молчанием, 134-21-35, а ответить ровно симметрично, 134-21-36, ответить сильнее, чем англичане, непропорционально сильно, то есть более сильный, то есть ответ должен быть более сильный, 134-21-37. Мы должны ответить декоративно или вообще не отвечать, 134-21-35. Мы должны ответить ровно симметрично, 134-21-36. А мы должны ответить сильнее, 134-21-37. 134-21-37. Мы должны ответить сильнее. У меня уже две сотни, очень, очень идет голосование, прям очень активное, очень сильное. Поэтому я с восхищением говорю об этом. Спасибо большое, уже три сотни, и летим. Но у меня сейчас... 14-28-58. Я прошу прощения, если вам покажется, что какой-то момент, когда я оглашаю результаты по трем телефонам, они не сходятся с сотней. Потому что машина, когда два телефона, никаких никогда не бывает сомнений. А вот когда три телефона, машина часто считает абы как. И на 1% то ли не добирает, то бывает 99, бывает 101. Поэтому простите, пожалуйста, заранее. Ну, сейчас вот 13-25-62 было. 13-25-62. И уже 6 сотен. И наш ответ должен быть декоративным, слабым в Великобритании. Ну, как бы, там, как-то из вежливости огрызнуться, и все. Наш ответ должен быть ровно симметричным. Декоративным, слабым. 134-21-35. Наш ответ должен быть ровно симметричным. Великобритании, 134-21-36. Наш ответ должен быть более серьезным, более сильным. 134-21-37. Большинство наших слушателей выбирает более сильный ответ, более серьезный ответ. 15-24-61. Я думаю, что, может быть, мне стоило бы уже и завершить голосование. Давайте я завершу. Я вижу, как много людей голосуют, уже 700, и мы переваливаем за 700. Я вижу, как много людей голосуют, ребят, но у меня к вам предложение, поскольку бесконечно, господи, я такое бурное голосование наблюдаю редко, и мне так жалко его как бы останавливать, мне жалко прям. А? Ну, давай я все равно остановлю. Бэмс, я остановил. Итак, 15-23-62, я остановил голосование. 15-23-62. Итак, вы хотите, чтобы ответ России на высылку русских дипломатов, вот это все санкции, был более слабым. Более слабым. На меры Великобритании вы предлагаете ответить как-то декоративно. 15%. Ровно симметрично. 23%. Мы должны ответить жестче, чем англичане. Жестче. То есть дать понять, ну как бы, то есть ответ должен быть более жестким. А 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай. Да, Николай. Многое перепутали, запутали, да, окончательно, да. Коротко могу
специально
объяснить. Да, специально. Ну, делались бинарные вооружения, там, взрывные, ядерные, да. Эти нейтронные и химические отравляющие вещества, ну и прочее там,
да.
ОМП, ну, неважно. Они абсолютно безвредны для того, чтобы легко доставлять было, легко утилизировать и легко обращаться с ними. Они опасны и только при соединении. А так в любых объемах они практически безопасны. Сначала угощаете, или один агент, не зная ни о чем, ничем не рискуя, угощает одним элементом, а потом, ведь это был, почему там рассказывает человек, вот был в скафандре в таком, в скафандре в этом, это не был газ, это не было летучее вещество, это был какой-то агент.
Да.
Агент, который опасен в тактильном, только когда прикасаешься к этому непосредственно кожей.
Да.
Ну и помните фильм был «Золотая пуля»? в вашу юность очень любили ходить смотреть. Ну, Симона Боливера или Боливара, как вы правильно говорите, убили золотой пулей.
Боливар.
Американцы, государство американское изготовило золотую пулю красивую. Их несколько было, маркированные, отравленные и так далее. Едет киллер и убивает. Он влияется в отряд к Симону и убивает на расстоянии. Зачем нужна золотая пуля с маркировкой? Чтобы получить деньги, награды и так далее. Потому что все журналисты кричат: Боливер убит вот этой золотой пулей.
Да.
И подпись, печать. И все понятно, кто из киллеров первый добежал.
Ага.
Кто получит деньги и прочее. Здесь
да.
точно так же. Подписи, печать, документы. Когда Полоний везли, ведь за автомобильную катастрофу никто не получит ни звания, ни награды, ничего. А здесь огромная опасность. Ты везешь на себе Чернобыль. Ведь Литвиненко умирал в жутком состоянии, потому что внутри у него горел ядерный реактор Чернобыль.
Да.
И определили это на последней секунде. Там полураспад, и можно было ничего не заметить, не найти ничего. Это все случайно.
Да, там же это... было... Напомните мне, пожалуйста, сначала диагноз поставили, что он отравлен талием.
Да,
что
там
талии... сначала
тяжелыми металлами,
что талии
неважно.
Сначала.
Да.
И, кстати говоря, здесь в России люди умирали от талия. Может быть, их тоже как-то надо подвыкопать и посмотреть. Может,
тяжелыми
тоже...
металлами. Талия — это же не...
Здесь бизнесменов, бизнесменов убивали.
Да, Кириллиди и его секретарша, которая подарили телефонную трубку дорогую, а она просто убила.
А вы говорите Борджа. Вот вам Борджа. Москва, 21 век.
Да. Ну, смысл в чем?
Да.
Что... Вы поймите, что за простую автомобильную катастрофу не получишь званий и орденов, почета и так далее.
Не знаю.
А когда ты рискуешь...
Я бы вандал, если бы я вас послал бы, и вы бы автомобильную устроили бы, я бы вам дал орден, честно слово.
Какой орден? Ну, дали самую маленькую медаль и немного денег. А здесь я рисковал своей жизнью. Я ядерную бомбу вез. Понимаете, я... вез страшные отравляющие. Тем более, если вы не понимаете. Вы руководитель, вы мало понимаете в этом в чем. Вот сейчас звонят к вам ребята, которые ничего не понимают. Вы прочитали много, и вы не поняли.
Нет, я вообще ничего не понял.
Да.
Мне полезнее ничего не понимать.
Ну
нафиг, начнешь понимать, пришлют посылку. Зачем мне это нужно?
Конечно.
Я умоляю. Зачем?
Ну, смысл в чем? Что в чем нас обвиняют конкретно? Нас обвиняют в том, что это документ, что это подпись, печать. И это от чего как бы мы не можем отпереться. Вот в чем дело, понимаете? Новичок — это полная печать. И смысл, вот вы, почему нервно-паралитическая? Что это такое? Вот весь наш организм — это компьютер, электронный. Это по...
В сущности, биохимический компьютер, да?
А? Да.
Биохимический.
Ну, бежит электричество. Вы стукнулись локтем или там ударили по голове.
Не только, не только. Гормоны работают как химические агенты. Там биохимия, биохимия, не только электричество,
Без электроимпульсов ничего невозможно. Все эти элементы нервно-политические, они как диэлектрики. Они просто обестачивают организм. И человек, изобретатель, который он успел довести до конца, он через 5 лет умер. Почему? Потому что, в конце концов, диэлектрики сработали. И он бы мог бы жить, но уже по нервно-паралитической. Почему паралич? Потому что обестачивание. Нервные окончания, они не проводят электричество.
Там фосфороазотная какая-то фигня, азот с фосфором. И они отключают группы, белковые группы, которые отвечают за передачу нервного сигнала.
Еще и страшнее, потому что, как рассеянный скворц, уничтожается... оболочка, изоляция.
Так как нам ответить на меры в Великобритании? Более слабо, симметрично или сильнее?
Ну да.
Нет, ну скажите.
Я не специалист в этом вопросе, я тоже вот так немножко начитался когда-то с детства. Ну вы поняли, я связал в чем. Связал золотой пулей, где подпись и печать. Здесь точно такая же подпись и печать, которая изобличает. Вот в чем дело.
Все-таки вы не хотите мне сказать, как нам ответить англичанам? Я вас умоляю. Ну, пожалуйста. Ну, мы
как ответить?
Да, как?
Ну, мне кажется... раз начали отпираться, значит, отпираться до конца.
Да, и все.
Я не я. Это ж понятно. В общем, я думаю, что ловцы дебилов как-нибудь...
Да.
Помните, да?
Нет, не помню. Я не помню. Вы все мне рассказываете, какие фильмы я помню. Я ничего не помню. Нет, абсолютно. Нет.
Ловец дебилов кто?
Нет.
Ну, когда выходит наш основной к оператору, корреспонденту спрашивает, вы что тут столпились?
Точно. Да. Теперь я вспомнил. Значит, на самом деле мудрец избегает крайностей. Ты помнишь «Добро и зло» Лао Цзы? Не помнишь?
Нет.
Нет, он говорит, что, сделав зло, избегай наказания. А сделав добро, избегай награды. Я думаю, Лао Цзы лучше всех сказал. Погнали дальше.
Подъем. Движение.
Быстро говорю про движение. 5 баллов. Плохо и все на свете. Но нет, 5 баллов это уже нормальненько. Город ничего себе. Я таких огромных каких-то нижегородков. Тяжелые из-за аварии. Ребят, все, ну, в смысле, сверхобычные. Все остальное, как и всегда. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранятов Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 16 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая.
И Сергей Даренко,
этой
доброе утро.
Программы. Ура. За спиной России ее друзья собираются, не позвав Путина. Обижается Правда.ру. Я читаю. Значит, оказывается, 5 среднеазиатских стран, Киргизия, в том числе, которая у нас входит в наше сообщество и ездит без визы. Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и даже Туркмения, которая приехала, там женщина приехала из парламента, значит, собрались, чтобы решить, какие реформы и как они предпримут, как они будут строить железную дорогу в Китай. Как они будут строить инфраструктуру, в том числе с помощью Китая, в том числе с помощью Америки, не позвав никого из русских вообще. Тревожно? Ладно, сейчас доллар посмотрим сначала. Доллар. Вчера что было? 57.02, помнишь? 57.05. Мы такие выходим, такие, а он прям растет. 57.02, 57.03, 57.03.
56 разве, нет?
57 вчера был. 57 уже с копейками. Нет, 56... 56.97 позавчера был. А, это самое. 95.93. А сейчас посмотрим, что. Уже вот, может быть, он 57 с чем-то. Видишь, 57.45. Ну, это и вчера вечером я ложился спать, он уже был 57.45. 57.47 был вечером. Хорошо, 57.45, ну и хорошо. 70.75 по евро. 65.16, нефтица это подросла, нефтица, гадюка. Она же была 48, у нас 60. Помнишь, сейчас, пожалуйста, 65.16, это хорошо. 64.48 она была вчера. 64.48. Сейчас она 65.16. И 1.23.17, главная пара, подвыровнялась. Мы ее вчера наблюдали почти на одном 1.24. Правда же? А 1.23.97. Хорошо. И биткоин, гадюка, он у нас 8.200. Ну, мы знаем, что он ниже 8 падал. Так что 8.200, это значит, он потихонечку отмерзает. Правда, сейчас, в данную секунду, тренд чуть-чуть вниз. 8204 чуть-чуть вниз. Ну хорошо, давайте поговорим об этом. Нет, ну правда, друзья, вот наши друзья. Ну, во-первых, они не признают Крым, как ты знаешь, наши друзья все.
Ну да.
Замечательные, они не признают. То есть они как бы друзья, но как бы не друзья нам.
Сохраняют нейтралитет.
И тут они собираются.
Ну, более того, и Трамп ждет лидера Узбекистана.
Да, да, он поедет
в Вашингтоне.
Он поедет в Вашингтон. А сейчас они собрались в пятером, и русских не позвали. Насколько я читаю на Правде.ру, статья написана в обиженном тоне. Понятно, да? О чем это говорит? Это о чем-нибудь говорит или нет? Не знаю. Ну, в смысле, нам же плохо, но это как бы мы же сверхдержава думали, что мировая, ну, до известной степени. Потом какое-то время... Мы были региональной сверхдержавой, и так сильно нас, ну, гордость, вот, я просто ходил, расправив плечи от чувства, что мы региональная сверхдержава. Сейчас мы опять мировая, наверное, но региональность мы теряем. Но если Средняя Азия будет без нас решать вопросы, это фигово или что? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, вы со мной согласитесь, что это все вот от провала внешней политики России. Пример могу привести. Смотрите, Америка всех своих вассалов помогает, то есть деньгами, да, я имею в виду, им всем не спрашивает, приказывает, кому что делать.
Ну да.
Вот, вы обращайте внимание, вот допустим, если Америка что-то говорит, ну грубо говоря, если Америка чихает,
да,
все страны единогласно, все говорят, будьте здоровы.
Ну, во всяком случае, в международных организациях это так выглядит, да.
Да, это да. По всему миру так, Сергей. Смотрите, да, они вот с чего-то не взялись, есть у них союзники.
Да.
Почему-то у России, я не знаю, в чем проблема, Россия должен создавать себе союзников, а не отжимать из своих союзников, мне кажется. Надо так делать, чтобы люди были верными.
Да, да,
вот
есть.
Вот смотрите, единственное весомое это Китай. Китай всегда вот там, где ему удобно. То есть он всегда, давайте поддерживаем, давайте там сделаем анализы, там экспертизы. Он никогда единогласно не выступает с Россией. Допустим, если Россия сказала так, мы Россию поддерживаем. У них,
да,
нету такого понятия.
Да. Я понимаю. Я спасибо, вот... спасибо. То есть мы не дисциплинируем как бы наших союзников, мы не показываем, мы не помогаем. Ну, одним словом, наше союзничество каким-то образом, как бы это сказать, наше союзничество, оно какое-то полуобязательное. То есть непонятно зачем. Такое ощущение, что мы находимся в периоде транзита. То есть они как бы переходят от мамы России к маме Китаю и к маме Америки. Но какие-то еще декоративные вещи исполняют в сторону России. Это так или нет? Может быть, они... Может быть, мне кажется, что наоборот, мы истинные друзья. Мы истинные друзья. Мы граничим, мы рядом. У нас есть история взаимоотношений сколько-то веков. Иногда до полутора веков доходит. Правда же? Ну вот. Там у нас есть разные прекрасные примеры сотрудничества. Например, до сих пор аксакалы в Средней Азии, если им показать буденовские усы, кидают в тебя камни. Ну, правда. Знал об этом? Если... Нет. Вот позлить, ну, в смысле, меня учил один прапорщик, когда я был в Туркмении, ну, это правда, ну, послушайте меня, это было в 80-м году, я был в Туркмении, 1980-м, и меня прапорщик показывал этот трюк, он подъезжал на УАЗике к старейшинам, там старики сидели, да, и показывал им, как будто буденый поправляет усы вот так, я клянусь тебе. Они кидали камни.
Класс.
Он говорит, вот хочешь завести эту группу стариков? Я говорю, нет, не хочу. Ну, вообще не понимал, я студент. Он говорит, смотри, прикол, сейчас показываем им буденовские усы, они начинают кидать камни. Я говорю, ну не знаю, что-то мне сомнительно. Он говорит, смотри, сейчас сделаем. Он высовывается, показывает им буденовские усы.
Да сейчас никто даже не вспомнит.
Они реально, там же Будённый их вырезал там по полной,
да,
программе.
Да, Степан Михайлович их нервирует.
Он их вырезал просто там целыми кишлаками просто подряд. Брал в заложники и так далее. Поэтому они как-то нервничают. Поэтому дружба народов, я имею в виду, она такая глубокой традиции проникнута. Понимаешь? 7373948. Алло, здравствуйте.
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 Что у нас не осталось практически друзей в Средней Азии, и с ними надо просто поступать, как сказал предыдущий слушатель, как Америка поступает со своими...
Ну, у нас не столько денег. Китайцы же их покупают, китайцы их покупают просто.
Ну, тем не менее, мы же финансируем всевозможные проекты Кубы, Киргизстана, Узбекистана. Я просто говорю к тому, что если они решили строить дорогу в Китай... Мы можем дать им деньги на строительство дороги в Китай, но, допустим, в Китай пусть будет
трехполосная
дорога.
Но через Москву.
Да, а к нам будет трехполосная и через Москву.
Вот значит, так, я вчера увидел, и на самом деле вчера об этом не говорил, потому что, ну, лыка не в строку, казалось мне. А сегодня могу сказать о том, что вчера был издан впервые, на самом деле, индекс вестернизации. Вестернизация попытка оценить, как скоро страны бывшего СССР, ну, страны-осколки бывшего СССР, как скоро они отходят от России. Понятно, да? С какой скоростью они уходят от России? И вот я, это можно, может, найдете у меня в Твиттере этот рейтинг. А, значит, но есть некий рейтинг вестернизации. Посмотри, Эстония, ну, совокупный рейтинг Эстонии, 93 пункта. Там методология прикреплена, она есть. То есть вы можете раскрыть методологию. Но скорость как бы вестернизации и ухода от России. Эстония, 93 пункта. Литва на втором месте. 85. Латвия, 82. Грузия, 62. Видишь, вот на две трети всего от Эстонии, да? Украина, 50... Не, Молдавия, 56. Украина на шестом месте, 54. Армения, 48,5. Казахстан, 39,5. Азербайджан, 37 пунктов. То есть Казахстан уходит от России со скоростью выше, чем Азербайджан, например, да? Угу. Киргизстан, 37. Беларусь, 31,5. Узбекистан, 29,5. Таджикистан, 19,5. Туркменистан, 17,5. Это вестернизация. Вестернизация, которая оценивается по ряду параметров. Например, политическая вестернизация. Эстония, 23 пункта. Литва, 22. Латвия, 19,5. Грузия 19,5, Молдавия 15,5, Украина 16, Армения 12, Казахстан 9, Азербайджан 8. И здесь тоже Казахстан подвергается политической вестернизации быстрее, чем Азербайджан с точки зрения этого исследования. Беларусь 6,5, Узбекистан 7 и так далее. Таджикистан 4,5, Туркмения 3,5. Очень маленькая, да? Вот экономическая вестернизация. Тоже на первом месте Эстония. Эстония всюду на первом месте. Эстония на первом месте, а на второй бывает Латвия, а бывает Литва. То есть в экономической вестернизации Латвия выше Литвы, а в политической и так далее. То есть там есть, меняются места. Я говорю об исследовании, которое показывает, что страны, которые из осколков бывшего Советского Союза, они в общем все заняты вестернизацией. Это их главная идея. Они заняты вестернизацией.
Ну, Латвия и Литва, по крайней мере, постоянно об этом говорят. Это, в общем-то, не новость, хотя все туристы у них из России. А это у них...
А ты была там, да?
Да, в Таллине.
Я был давненько.
Ну, года два назад я была в Таллине. Там все говорят по-русски спокойно. И в том числе молодые. Ну, те, кто работают в туристическом бизнесе, разумеется.
Да.
Поскольку кроме русских там никого нету. Ну, из туристов.
А эти финны не приезжают напиваться, как раньше они приезжали в старое время?
В Питер.
В старое время в Питер и в Таллин приезжали финны для того, чтобы ужраться. Но, правда, это было советское время.
Ну, и, честно говоря, я не вижу...
Нет сейчас, не да? Знаю. Наверное, цены одинаковые, поэтому нет смысла.
Скорее, в Питере вот очень много палаток финские товары.
Да.
И финские всякие ликеры.
Все. Вплоть до стирального порошка.
Нет, ну это известно, что еще да. Питерцы ездят финку, как они говорят, финку.
Чухляшку.
Да, купить там кофе нормальный,
да.
Растворимый.
Нет, а кофе нормальный, они в чухляшку едут и не только. Они там буквально там ибупрофен покупают.
Да,
все,
да,
лекарства из,
да.
Все лекарства из чухляшки, сыр из чухляшки. Это питерцы любят, и они, главное, точно понимают разницу. Я, например, не понимаю. Если мне специально не расхвалить, сказать, что это из чухляшки, а это вот из России, я не понимаю.
Ну,
мне пофиг, мне одинаково.
Разницу в лекарствах я вижу точно.
Точно, да?
Это прям 100%.
Очень интересно. Ну ладно, хорошо. Ребят, просто подумайте об этом. 5 среднеазиатских стран собрались для того, чтобы обсуждать совместные проекты, в том числе инфраструктурные, в том числе дорогу на Китай, железную дорогу на Китай, в том числе вообще вестернизацию экономики, политики и в том числе союзничество. 5 стран Средней Азии собрались, не пригласив никого из России. Вообще никого. Интересно про выборы. Значит, мы сейчас... Ты знаешь, мы живем вот и вдруг, а выборы-то послезавтра.
Да.
Да выборы-то, ребят, выборы уже, все. Вы думаете, вот будут выборы весной, но поскольку весна не приходит, всем кажется, что это не весна.
Да.
Ребят, Выборы-то вот они. Все, приехали, все, уже сейчас вот выборы, сейчас. Слушай, открой мне, пожалуйста, Путина. Вот сейчас я найду. А, значит, где он говорит о том, что надо приходить на выборы? Где, где, где это?
Это, наверное,
на, связь с эфиром, связь с эфиром, да. Значит, Владимир Путин, секундочку, мы сейчас послушаем. Вот это короткое сообщение, короткое. Нет, извините, это реклама, простите. Сейчас, секундочку, семейная ипотека. Пропустить рекламу, пропустить рекламу. И вот понеслась Russia Today.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в ближайшее воскресенье, 18 марта, состоятся выборы президента России. Как действующий глава государства, считаю важным обратиться к вам накануне голосования. По конституции нашей страны единственным источником власти является народ. В этих словах, в этой правовой формуле огромный смысл. Именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна. Зависит будущее России и наших детей. За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор – это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения. Мы в России всегда сами решали свою судьбу. Поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир. Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России.
Ну вот, это обращение президента. Оно минута 47. Такое короткое, емкое и четкое. Да? То есть он просит. Здесь очень важно. Каждый глагол же важен, да? Каждый. Он говорит, я прошу. Он прошу. Я прошу избрать судьбу Родины и так далее, и так далее. То есть принять участие. Там есть одна вещь, которая может показаться не бесспорной некоторым людям. Например, мы всегда в России выбирали судьбу Родины. Ну, это, конечно, не так, там, сказать, ну, в смысле...
Были
ну,
периоды когда-нибудь?
Были периоды, например, я знаю, в советское время ничего мы не выбирали вообще. В советское время. Ничего мы не выбирали. Чего мы выбирали-то? Я что-то не помню. Чего я выбирал-то? Это Верховный Совет СССР. Я выбирал. Не помню. Ну, как-то так, неотчетливо.
Ну, в общем-то, и в смысле, до советского такой судьбы, времени тоже особого
никакой
выбора.
Такой судьбы я не выбирал, вот я помню, ну, в советское время. Но при демократии уже, на самом деле, выбор есть. На самом деле, выбор есть. Это правда. Это на самом деле очень серьезно. Я сейчас говорю я сейчас говорю то, что думаю. Даже в самые грязные времена, когда мы думали, что вбросы составляют, мы думали в 90-е, что думали, доказательств нет, да? Но бюллетени сразу уничтожались, как ты знаешь, их никто не хранил, там уже все было ужасно. Был этот на ВВВ, как же его, ВВВ. Потом послом в Латвии сидел. Этот, может, и до сих пор сидит, представитель Центра избиркома. Они все теряли все время. Слышишь? Постоянно все теряли.
Вишняков?
Вишняков был, да. Они постоянно теряли. Они вообще все теряли. А это же да-да, нет-да 93-го года, референдум 93-го года, 26 апреля. Да-да, нет-да вот этот. Значит, они это потеряли сразу, моментально потеряли, чтобы никто не пересчитывал. Ну, нафиг, понимаешь? Значит, тем не менее, даже в самые ужасные времена, когда мы верили, что вбросы составляют от 2 до 8%, хорошо, пусть до 10% вбросы, все равно право выбора действительно было. Ну, 10%, что такое 10%? Условно говоря, мы приходим и голосуем за, там, господина Икс 90%. И у него, например, 90%. Ну, 96... И у него какая-то злая сила, не знаю, сказать, рука с небес спускается, 10% крадет.
Шеф, ну, тогда в то время 10% были принципиально важными, в 96-м году. Это было,
в 96-м,
просто...
да,
ну,
да.
Это было просто...
Ну, там же в два тура была фигня эта. Там было два тура, 21 и 21, значит, июня и 3 июля были выборы. 21 июня, воскресенье, и 3 июля, воскресенье, 96-го года, были выборы. Поэтому там два тура. Там, конечно, драка шла не на шутку, конечно, в 96-м. Ну и в 99-м драка шла, мама, не горюй. Ну, правда, в основном за парламентские выборы, после которых мы их растоптали и выбросили их шкурку. Выбросили их шкурку на помойку, там дальше уже борьба закончилась. Они, наоборот, пришли сдаваться сразу. Понимаешь, в чем дело? Я к тому клоню, что даже в то время с предположением о вбросах мы точно понимали, что если даже взломают, там, не знаю, там 8%, все равно 8%, и что? А если весь народ голосует, 100% народа голосует за что-то, например, да, за X. Ну и украдите 8%, ну и что? Ну 92-то все равно много, правильно? То есть, одним словом, даже в грязных, как мы думали, выборах 90-х, твой голос что-то значил? Ну, значил. Ну, я так думаю, не знаю. 7373948, я так думаю. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, мне так понравились вообще дебаты.
Да.
Что я хотел бы проголосовать за всех кандидатов, всех назначенных президентов. Поделить дни правления,
да,
между всеми. Вот сколько там, 8 у нас кандидатов.
Подобное было в древние времена. Вы знаете, да, что было?
А кому дня не хватило бы, те бы... Вот у Собчак, у нее после 11 в пятницу бы начиналось ночи правление. У нас бы во вторник был бы коммунизм, в среду война в
Сирии. Поочередные правления были. Я вам хочу сказать, напомню вам царевну Драупади, у которой мужья по лунным месяцам шли. Пять братьев Пандавов. Вы помните, конечно, братьев Пандавов.
Вполне нам подойдет.
Да, если они тоже и царили.
Если мы женщины, то у нас мужья пускай идут
по лунным. Пять братьев Пандавов жили с Драупади из-за того, что мать... Ты помнишь эту историю?
Вы рассказывали, да.
Нет, тогда мама сказала, вот ваша жена, когда они ввели Драупади. И мама, они не посмели с мамой спорить. Ну, мама права, и все. Я говорю, а как же, жена одна в Драупади одна, а мы пятеро, или восемь их было, или пять, иногда я путаюсь. Ну вот. И мама говорит, ну и фиг с ним, шагаем так, значит, по циклу. Один цикл с Петей, другой с Колей, третий с Васей, значит, и понеслась. Братья Пандавы. Ну, они вот так правильно. Ну, разные были, конечно, языческие времена были, цари и жрецы на год. Их убивали в священный день, чтобы солнце начинало пребывать. Их наряжали красиво и убивали. Ну, это древние времена. Товарищи, зачем вы все это плетете? Объясните мне. Зачем эта вся история? Алло, здравствуйте.
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 Сергей, да. Я думаю, что явка-то, собственно, нужна для того, чтобы народ власть воспринял как легитимную. Вот. Неважно, там, кто победит. Мы знаем, кто победит. Важно, чтобы была хорошая явка.
Ну, объясните мне вот это. Я вот это не очень понимаю. Ведь мне кажется, что... Извините, вот Андрей, я просто скажу вам фразу. Ведь если человек не пошел, то он делегировал тем, кто пошел, свое право. Ну, в сущности. Ну, например, вы мне говорите, Сереж, я пойду. Вы мне говорите, например, да? А я говорю, Андрюш, что у меня по-настоящему что-то в груди, это самое... Ну, сходи за меня. В сущности, я вам что делаю? Делегирую. Я делегирую. Ну, я делегирую вам право.
Я это по-другому
рассматриваю. А как? Ну, я не понимаю.
Чувство собственного достоинства. Я сохранил свое чувство собственного достоинства. Я в клоунаде не участвовал.
Вот видите, как вы. А я считаю, что тот, кто остался, это человек, который делегировал право. Ну, он говорит, я делегирую право вот этим добрым людям. Больше я знаю, что Дашенька правильно проголосует, и Илья Пинскер правильно проголосует, и все правильно проголосуют. Так что я пойду, когда они так правильно проголосуют? В смысле, я им делегирую. Это одна позиция. Это одна позиция. А другая позиция – спрос. Спрос. Например, я голосую за Дашу. Я голосую за Дашу. Потом я, даже если я ее не вижу, я начинаю за нее злиться. На нее злиться. Я говорю у себя на кухне. Даша меня не слышит, но она должна чувствовать эти речи, когда я говорю, Дашенька, я за тебя проголосовал, и что ты сейчас творишь? Это спрос. Если ты не голосовал, у тебя как бы спрос другой. Понятно, да? Ну, да. как бы другой. То есть, если я... Потому что это символическая все равно некая фигня. Видите, я вас агитирую в сущности.
А если, ни за кого не хочешь голосовать?
Ну, не знаю. Мне кажется, что ты должна принять участие в... судьбах Родины, а потом спросить со своего кандидата, что ж ты, как говорится, что ж ты это самое-то? А иначе не с кого спросить, ну, я тебе объясняю. Ну, не с кого
но
спросить.
Но только ради того, чтобы спросить потом.
Ну, не знаю. Мне кажется, что к этому надо вернуться будет после новостей, сейчас за секунду. Я бы даже хочу проголосовать, идете вы или не идете. Угу. Ну, вот после новостей договорились. Но я вот, например, сказать, там думаю, что ответственность выше, когда ты голосовал, мне кажется, нет? Ладно, хорошо, после новостей. Давайте, давайте, давайте проголосуем, скажешь, вы идете или не идете, мне интересно. Ну, потому что я вас уговариваю, а вы, может, какие-то такие плохие. Может, вы плохие, не уговариваетесь, не знаю, я хочу вас уговорить все-таки. А, давайте, значит, вы идете голосовать, 134-27-35, нет, 134-27-36. Вы идете голосовать, да, 134-27-35 в воскресенье, а, нет, 134-27-36, а, интересно. Интересно, только не тролльте, а давайте по чесноку. Ну, правда, потому что иногда вы троллите нарочно. Это как-то, ну, черт его знает. Не знаю. Я понимаю ваше чувство юмора блистательное. Но на самом деле мне бы хотелось более-менее понимать истинную картину. У меня пока 59 на 41 сейчас. 58 на 42. Вот голосование идет. 57 на 43. 57 на 43. 400 человек проголосовало. 58 на 42 опять. Качнулось, видите, туда-сюда. То есть все, скорее всего, здесь установится. 58 на 42. 57 на 43. 500 человек проголосовало. Летит, 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 летит. Летит. 58 на 42. У меня 600 человек проголосовало. Ребят, у меня картина не меняется. Я просто хочу, чтобы вы побольше, ну, чтобы побольше людей позвонило, да? Но картина не меняется. Вот сейчас 57 на 43. А было 58 на 42 только что. Но... И вот 57 на 43 уже довольно давно. Довольно давно. Значит, и у меня 700 человек мы переваливаем за 700 человек. Понеслась на 800. Я бы мог остановить, потому что 57 на 43 так и есть. А? Но люди так звонят сильно, много звонит людей.
Давайте что... 1000 наберем.
Не, не,
просто
не
для красоты.
Да, давайте для красоты наберем 1000. Да, да, для красоты наберем 1000. Но пока уже начнем говорить с людьми. Вы идете голосовать в воскресенье на выборы президента Российской Федерации. Там, там какие только не будут чудеса. Вот я прочитал. Там будет шпроты. Нет, не шпроты, а сейчас...
Да ладно.
Нет, ну сейчас прочитаю. Шпроты, да, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Шпроты. Шпроты и все. Вот. Секундочку. Что-то, ты знаешь, у меня была проблема огромная, когда приехал мой друг-алкоголик из Бразилии, Хаим Литевский, и он хотел... а я не мог сопоставить. Он хотел сардиниш, а фумадыш.
Сардиниш афмадыш?
Да. Я такой думал, что это за холера?
То ли килька, то ли...
Я его повел на Пресне в Березку для иностранцев, и он нашел шпроты и говорит, вот они, копченые сардины, вот они, копченые сардины, с криком, с таким. Я ему говорю, о, Хайм, я говорю, это просто шпроты, господи, помил.
Шпротыш.
Ну, так что, да, про что я говорю, шпроты будут, завезут шпроты, можно еще, по низким ценам, медосмотр, молодежь получит подарки.
А, так еще за деньги, что ли, не бесплатно?
Нет, по низким ценам, ну, я тебя умоляю. Значит, я сейчас просто скажу, пирожки от 4 до 10 рублей будут в Ярославле, от 4 до 10 рублей пирожок. Сосиски запеченные 20 рублей, Ярославль. Бутерброды 15 рублей, чай 5 рублей, кофе 10 рублей. Считай, дарят. А, значит, Кемерово 40 тысяч булочек и 60 тысяч порций чая. Вот это я понял, что бесплатно. Шпроты за 40 рублей будут давать. Это в Кемерове, братцы, остановитесь. Спокойно, не к вам относятся. Да, но что-нибудь и вам, я думаю, дадут, мне кажется. А?
Нам, пожалуйста, камчатского краба.
Народный стол, наш выбор. В Хабаровске будет народный стол, наш выбор. Народный стол. То есть, пожалуйста, кормят, ты что хочешь. А? Нет, а в Москве Мосъеда. Мосъеда. Это не социальная распродажа? Можно ознакомиться с продуктами из разных регионов и выбрать самое лучшее.
Вот, и, пожалуйста, вот камчатский краб, я с удовольствием по 40 рублей возьму.
Да, по 40 рублей, и все. Туберкулеза. Что это туберкулеза? А вот, для этого будут задействованы передвижные флюорографические кабинеты и диагностические комплексы. То есть можно будет зайти в автобус и голой грудью к холодной штучке прижаться. Знаешь, как это противно?
Ужасно.
Ты делал такое?
Да, конечно.
Голой грудью к холодной штучке прижимаешься. Так ужасно, мерзко, и тебе говорят, дышите, не дышите, не дышите. Ну, такая гадость, ужасно, ужасно, ненавижу. Это тебе говорят, у вас нет туберкулеза. Тогда зачем я прижимался к холодной штучке голой грудью, интересно? Если нет туберкулеза, получается, зря?
Как, почему? Ну, чтобы успокоиться зря? До следующей флюорографии?
Я и так был спокоен. Ну вот, слушайте, значит, разные талоны дадут на бесплатное посещение курсов по боксу, по фитнесу, на бесплатное посещение спа, бассейна. Это в Дзержинском, подмосковном Дзержинском. Все, 1000. Мы останавливаем. Я останавливаю голосование, товарищи. 58 на 42. Почти все время было 50... Последние минуты две было 57 на 43. Но сейчас по чесноку 58 на 42. Вы идете голосовать на выборы президента Российской Федерации в следующее воскресенье, да, 58 на 42.
Как следующее? В это воскресенье?
Да. В это. Ну, следующий... Послезавтра. А? Сегодня пятница?
Да.
Послезавтра. Сегодня шампанское, в субботу день тишины, значит, в воскресенье выбираем президента, в понедельник новый президент. Все. А? Слушай, интересно, значит, ну, новый независимо от того, какой он, правильно? Он же все равно... Это мандат?
Конечно.
Новый мандат. Новый мандат. Он приходит с новым мандатом, он все равно будет по-другому мыслить, по-другому позиционироваться. Нет, это же уже не тот президент, который был, а уже новый. Понимаешь? Новый, как новый мандат, новый цикл, новый
мы поняли, приход. Что новый Путин, да.
Новый приход. Да, слушай, здесь... Да, послушай меня. Значит, я хотел сказать, по первому месту не спорим, а по последнему. Кто займет последнее место? Вот это интересно.
Да, у нас три варианта, да, с вами?
Да, ну скажи.
Ну, Сурайкин, скажи.
Давайте, ребят, скажите, кто
Бабурин.
Займет? Слушай, Сурайкин мне понравился. Он так дрался, и, вернее, хотел подраться.
Да.
Мне кажется, когда хотел, это уже считается. Можно я вам дам, пожалуйста,
он
Сурайкин?
Он там какой-то оккупировал управу Якиманки, я помню, я ему звонила.
Да.
Комментарий брать.
Сурайкин такой, бедовый такой. Я хотел сказать, у него красный галстук очень, он вообще такой четкий. Я хотел про Сурайкина, знаешь, что сказать? Он это... Он привел тетеньку, которая облажала Грудинина, сказал, что он у нее квартиру отнял. Вместо себя. То есть Сурайкин вместо себя поставил тетеньку. И потом, Грудинин убежал. Ну, правда, сейчас я не против Грудинина, ничего. Он убежал действительно, потому что не хотел лично ей отвечать. Это тетеньки из совхоза имени Ленина. А? Значит, я в другом же поясе. А, это Леонид Давыдов мне пишет. Смотри, значит, Сурайкин вывел тетеньку, а Грудинин ушел, вместо себя Макса Шевченко пустил.
Угу.
Вот. А Макс Шевченко стал ее перебивать. А Сурайкина убрали. А сказали, чтобы он вышел. А Макс Шевченко сказал ему какую-то обидную штучку. А тот сказал ему, что челюсть то ли сломаю, то ли... Еще давайте послушаем, как это было. Просто интересно, на самом деле, правда.
Ну, так он меня увидел, сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. Это случилось со мной, правда, с моей семьей, правда. Он нас выселил из квартиры.
Во что вы выборы превращаете? Как может два человека выступать? Два человека.
Шевченко. Шевченко, ну и сейчас можно я проанализирую? Шевченко, чтобы перебить негатив про Грудинина, переходит к обсуждению формы. То есть он от содержания переходит к форме, понятно, да?
Да.
Типа, он говорит, что вы говорите не имеет значения, а важно, что у вас спина белая, говорит Шевченко. Как раз, ну, можно я возражу здесь Максу? Макс, как раз не важно, спина белая или не белая в данном случае. Было важно, что по сути, что ваш кандидат, Макс, чего-то такое у ней там ее обидел. Понятно? Ну, мне кажется, это важно. А вы считаете, что если у нее спина белая, то это не имеет значения. Фига, неправда.
Как может два человека выступать? Два человека.
Сурайкин не выступает.
Давайте еще сюда
позовем людей. Сурайкин не выступает.
А что он тут делает?
Стоит.
Давайте сюда еще толпу позовем доверенных лиц. Давайте превратим выборы совсем...
Товарищ Сурайкин.
Администрация президента совсем...
Товарищ Сурайкин, выйдите. Товарищ Сурайкин, выйдите.
Пошел отсюда вон, говорит Шевченко. Но он в хорошем смысле, это напутственное слово. Напутственное слово.
Сопроводительное.
Да, сейчас.
Выйдите, 4 минуты.
Провокатор Бандеровский.
Провокатор Бандеровский говорит, знает, как больно ранить. Вот ведь знает.
Профессийно работает.
Ох, как врубил, прямо нет, в десяточку, а? Ведь Макс Шевченко, да сейчас. Провокатор Бандеровский, говорит он Сурайкину. И Сурайкин вспылил, как надо отдать ему должное, вспылил. Потому что он не провокатор Бандеровский. Тут, мне кажется, какое слово больнее?
За базар отвечаешь.
Бандеровский побольнее, чем провокатор.
Наверное.
Да, ну смотрите дальше.
Ваше время закончится, говорите.
Я сейчас в морду дам, говорит Сурайкин. Обратите внимание. То есть на самом деле, я сейчас очень внимательно хочу вам сообщить, что сообщение, что Грудинин отнял у бедной женщины квартиру, больше никого не интересует. Больше никого не интересует.
А я все жду, чем закончится, это ей дадут.
То есть квартиры нет, квартиры нет. И Грудинин отнял, это уже вообще никого не парит. Точно, видишь, вот Макс Шевченко изумительно перевел разговор от сути к форме. Ну, это прекрасно, это прекрасно.
Ваше время закончится, говорите.
Я сейчас в морду дам.
Наемная мразь, говорит он Шевченко. То есть уже, я еще раз, судьба квартиры этой женщины больше никого не интересует. Внимание, если бы я пришел на такую передачу в надежде, что мне вернут квартиру...
Шеф, а вы досмотрели, там действительно больше ничего про квартиру не
интересно. Квартира отпала, как она уже не нужна никому, все. Даже я тебе челюсть сломаю, наемная мразь. Значит, я думаю, что это, по сути, заменяет квартиру. Это уже лучше, чем квартира. Или что? Не знаю. Я бы, например, я бы на месте этой женщины сказал, братцы, а квартиру-то вернете или
вы
нет?
Вы сейчас сделали стоп-кадр, это прям вообще триптик Босха абсолютно.
Да, ожесточенное лицо, и надо сказать, что здесь присутствует от бизнеса господин Титов, который делает так зубами, вот так. И видно, что он совершает усилия челюстями, как если бы пытался перекусить кому-то горло, но он не может, нет. И Ксюша Собчак, она тоже заслоняет Шевченко. Она его заслоняет от Сорокина. Послушайте.
Обратите внимание, это все время происходит.
Мне нравится этот дух это война.
Ужас.
Явлинский.
Ужас. Чего тут нравится может?
Мне не совсем нравится, как видишь, не совсем нравится. Но мы еще послушаем, все-таки я квартиру-то от заныканную Грудининым вернут или нет? Секундочку.
Павел Николаевич, Грудинин у нас...
Что делать?
Да нас сказали...
Мне кажется, что Соловьев тоже теряет самообладание и выглядит человеком немножко в этот момент взволнованным. Да?
Ну, он просто отыгрывает.
Взволнованным.
Власть устраивает. Да.
Говорите.
Да. Квартира где?
А вот...
А, ей дали квартиру.
Да, все, расскажу.
Квартиру-то дали тетке или нет? Господи, помилуй, вот что важно.
Ну, так вот.
Да. Квартиру-то надо вернуть тетке, и все, и дело с концом.
Конечно.
Алло, здравствуйте. Челюсть ломать. Нашли, что сломать челюсть.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Я хотел сказать, что ужасный цирк произошел.
Ну, все время, каждый день у них цирк. Каждый день.
Но они пытаются забить буфер событий своими вот этими выходками. Но на самом деле разобраться ни у одного из кандидатов, кроме... Грудинина нет программы. Они должны говорить.
А вы агитатор за Грудинина, я чувствую.
Нет, я.
Ну что, Грудинин сказал, что он любит Путина, и все. Это как Сталина.
Я хочу вам разрешите скажу. Есть программа. У каждого кандидата есть своя программа. Я хочу сделать жизнь вам так лучше, в такой-то стезе, в такой-то, в такой-то.
Есть самое разработанное у Явлинского, который говорит конкретно первый, второй, третий шаг. Это вызывает 1% симпатии. Ну зачем вы со своим Грудинином? Грудинин шарахается. Послушайте меня. Давайте я про Грудинина скажу, как я вижу. Значит, Грудинин сильно подавал надежды и вызывал симпатии в качестве среднего бизнесмена. Он как бы upper middle class, Грудинин, да? То есть он верхний средний класс. И он средний бизнесмен. И все такие, о, нормально, наш типа чувак. Понятно, да?
Да.
Это первое. Второе, он начинает шарахаться. Он начинает говорить... Черт, зачем я в это полез? Потому что у него открываются счета, которых, так сказать, сначала 2, потом 13, 11, какие-то счетов, латвийская недвижка, испанская недвижка. Значит, чувак просто не подготовился. И он говорит, ну, в смысле, не подготовился к этой гонке. Он говорит, о, черт, зачем я сюда полез? Какие-то люди начинают инспектировать совхоз имени 22-го партсъезда, или как там у него называется. И он такой говорит, боже милостивый, меня еще и разорят, да ну вас нафиг. И он начинает съезжать. Потом он приходит и говорит, что величайший политик мира и современности и России — это Сталин, и окончательно всех обескураживает. Ну, где вы видите здесь программу? Ну, давайте не будем шутить. Довольно глупая шутка.
А мы завели с вами голосование?
Нет, давайте. Мы не завели голосование. Значит, давайте серьезно отнесемся к следующему. Если у кого-то есть программа 100 дней, 28,5 дней и 36 движений и 36 стратагем, это, конечно, Явлинский. Ну, что мы сейчас говорим? Явлинский, он считает по минутам. Он тебе может сказать, а скажите, пожалуйста, а что будет на 1028 минуте?
Слушайте, ну, конечно, он там конечно. С 90-х вот эту программу
считает подряд,
написал,
да,
пыль просто стряхивает каждый выбор.
Да, Явлинский, он может реверс-тайм сказать. Скоро, что, будет счастье? Ты же у Явлинского спроси, будет счастье? Скажите, пожалуйста, а что будет за 20 секунд до счастья? Он достанет книжку и скажет, ну, конечно... За 20 секунд до счастья мы сделаем это. То есть у него есть реверс тайм, каунт-даун, все как хочешь, по нарастающей, по нисходящей, диаграммами и графиками. Mm-hmm. Он все это представляет в разных университетах мира, где его слушают про эту тему. Поэтому единственный человек, у которого есть ультра по секундам расписанная программа, это Григорий Алексеевич. Ну, кончайте. Давай голосовать. Кто займет последнее место? Последнее место, вот что интересно. Потому что последнее место. Не Собчак. Ну, давай скажем.
Нет.
Нет, не Собчак. Я сейчас найду. У меня
после
вот...
слез? Да.
Не Жириновский, нет.
Нет.
Нет, не Жириновский. А не Грудинин, нет.
Нет.
А, не Собчак, нет. А дальше. У меня здесь 4 кандидата на последнее место. 4.
Вы считаете, что Явлинский тоже
претендует?
Ну, я
перечислю все.
А мне кажется, что он еще на старом багаже.
Да? Я перечислю, и все, и больше ничего. Я только перечислю. Значит, я думаю, что на последнее место претендует Явлинский, Сурайкин, Титов, Бабурин. Вот кто претендует на последнее место. Ну, последнее место, мне кажется, борьба ожесточенная развернется за последнее место, товарищи. А? Первое место, насколько я понимаю, не обсуждается. А вот последнее место, там будет ожесточенная борьба. Серьезно. Хочешь, я открою ФОМ, но мы не можем публиковать, я открою для себя. Я смотреть могу, говорить не могу. Мы не имеем права публиковать результаты. Ну, сейчас серьезно говорю. А? Я сейчас открою, но никому не скажу. Секундочку, я открываю. Выборы 2018. Доминанты. Ни в коем случае не говорю вам ни слова. Ни слова, потому что запрещено, вы знаете, опрос. И я не скажу, не скажу. Просто мне нужно, кто будет бороться за последнее место, понять. Значит, я так думаю. Я так думаю, это моя точка зрения. Моя. Бабурин, Титов, Сурайкин.
Бабурин, Титов, Сурайкин. Давайте да. так
и... Явлинский, как вы и думали... Может быть, что-то такое, вот сказать, как-то все-таки поднимется до не последнего места, угу. до предпоследнего. Ну, давай подумаем, да, Бабурин, Титов, давайте заладим за голосование.
Бабурин.
Кто будет первый. На последнем месте? Угадайте, пожалуйста, кто будет на последнем месте. Никаких за это вам тапочек никто не подарит, которые дарит в Аэрофлоте. Нет, такого не будет. Давайте, значит, просто тупо интересно, кто будет на последнем месте? Бабурин. Титов, Сурайкин. Поехали. Опера СТ. СТ. А, тогда Титов должен быть в конце? Нет, я уже сказал Титов на... Давайте. Бабурин. 134-21-35. Займет последнее место. Бабурин. 134-21-35. А, Титов. 134-21-36. И Сурайкин. 134-21-37. Мы это голосование проводим полностью антинаучное, которое говорит о ваших впечатлениях. Впечатлениях. Просто впечатление. Это впечатление, нерепрезентативная выборка. Вообще полное дерьмо, я бы сказал.
Интуиция.
Полное дерьмо. То есть вы вообще можете даже не голосовать. Понятно? Я к тому клоню, что мы не пытаемся провести опрос. Ни в коем случае. Это не опрос. Если бы это был опрос. Хо-хо. Мы бы тогда сделали репрезентативную выборку. Бабурин, Титов, Сурайкин. А кто будет на последнем месте? Нам интересно. Пожалуйста. Я останавливаю это голосование. У меня за 200 перевалило, а номера не меняются. 36, 27, 37. А Сурайкин считает... Значит, Сурайкин побеждает. Сурайкин побеждает в этом... Секундочку, у меня продолжает машина считать. Это очень... Это скандально. Секундочку, но все равно Сурайкин побеждает. Значит, считается, что голоса... Последнее место, за последнее место, драка за последнее место. В ней победит Сурайкин. На втором месте в этом бою Бабурин. И на третьем Титов.
А повторите, пожалуйста, еще раз.
Сурайкин, нет, победит в борьбе за последнее место. Победит Сурайкин.
Сколько процентов?
39.
Угу.
А, значит, Бабурин 32%. И Титов 29. И Титов 29. То есть в борьбе за последнее место, вероятно, побеждает Сурайкин. Ну, не знаю, как-то горестно. Я за него как-то болею. А? Может, сходить подкинуть голосишко? Не знаю, правда. Ну что, Сурайкин такой, он боевитый весь и все. А? 7373948. Это он, в нем какой-то есть, какая-то витальность, тебе не кажется? Алло, здравствуйте, алло, слушаю здравствуйте. Вас. Здравствуйте.
Алло, Сереж, добрый день.
Здравствуйте.
Кирилл.
Да, Кирилл.
Вот голосовать пойду обязательно в этом году. Знаешь, почему?
Да.
Первый раз за много лет жена решила пойти проголосовать и, зараза, не говорит за кого.
Ага.
Поэтому,
а вы же вместе в кабинку, пойду. А вы вместе в кабинку. И нависайте над плечом. Скажите, ручка одна?
А нельзя. Ручка. И вот, вот тут неделю уже, говорю, пойду голосовать. Говорит, не скажу. Я говорю, все, это я...
А она откроется задаю. Потом, 19 числа, когда кабины закроются для голосования, 21 час 18, она вам скажет?
А вот не знаю.
Вы предложили... Но вот... Вы уже предложили ей 10-й айфон за ответ на то, за кого она будет голосовать?
Ну, как...
Да, нужен какой-то подарок, подарок, подарок.
Или, а, ну не настолько интересно,
значит. Подарок, подарок, подарок. Михаил сейчас, Михаил. Михаил, здрасте.
Доброе утро. Здрасте.
Михаил, ну вы-то идете. Ну вы-то идете.
Обязательно, да. Последнее место обеспечено нам с вами всегда.
Да, вот. Нет, но мы потому рыцари. Что... Как рыцари, потому что мы рыцари.
Но всегда в этой жизни все чем-то компенсируется. Зато вот по вопросу вестернизации, который вы поднимали, однозначно на первом месте Россия, и это обнадеживает. Уровень вестернизации, который имеется сегодня в России, нет ни в одном Азербайджане, ни в одном Казахстане. И это обнадеживает. Значит, ну что, мы всегда не перестаем удивляться символизму всего, что мы обсуждаем, и все, всего, чем живем.
Да.
Поэтому можно так сказать, последнее место у нас с вами, а единственным источником власти в нашей стране являются бинарные газы. Понимаете?
И вот вы грустные, вот. Вы грустные сегодня. Вы хотите...
Да, я говорю, зато день хороший.
Вы хотите передать нам свою грусть. Не надо. Давайте нам оптимизму.
Отдыхайте, ну, отдыхайте
спасибо,
спокойно,
спасибо,
я
спасибо.
Голосую за Собчак, и вам тоже.
Нет, это сейчас агитация пошла. Агитация, ну зачем вы? Я, а?
Ну почему агитация? Просто ну, человек да. высказался, ну а что?
А, да?
Ну.
Ну не знаю. Я вот не высказался, а он высказался. Но обратите внимание, что я не высказался. Вообще никак не высказался. Я все-таки, мне кажется, должна быть какая-то стать в нас. Зачем высказываться? Ну, правда, но я вот молчу, как рыба об лед, правильно?
Вы журналист. Вы...
А, мне не положено.
Конечно.
Мне не положено. Скажи, у нас еще какой-то есть? Нет. У нас нет никого больше. У нас было 3 синхрона, вот мы все их выдали. А, Даша, 57 минут, но люди еще хотят звонить. Я просто боюсь, что они напоследок сейчас начнут что-нибудь агитировать. Я вас побаиваюсь, товарищи слушатели. Побаиваюсь, и все, честно говорю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это капитан Очевидно.
Здравствуйте. Капитан! Как давно вас не было, капитан?
Да.
Да, прошу вас.
Год меня не было.
Это что, вы давали обед, эпитимия какая-то? Это эпитимия была, что?
Да,
это?
Да, да. Я просто пытался делать карьеру до какой-то степени.
Ну, давайте.
Вот. А, да, если позволите, давайте вернемся от формы к сути. Вот вы сказали,
давайте.
Что Шевченко хорошо увел от сути к форме.
Да.
Я вот проанализировал, что там было с этой квартирой. Так у тетеньки ее же и не было. Вот, она ее и не имела, она ее просто арендовала. А потом прекратились трудовые отношения, но ей очень захотелось...
Ей горько было.
...проанализировать, что она говорила, да?
Да.
А ей очень захотелось получить квартиру, потому что она приехала откуда-то там из Узбекистана и так далее. Вот. И то, что она говорит, что она совершила самосожжение, у нее было сожжено 35% тела, я знаю, что обычно люди с такими ожогами просто не выживают.
Но вы не знаете, какая часть тела, может быть, спина? Может быть, спина была 35%?
Может быть, но вряд ли, потому что, понимаете, вы вот, ну, нормальный человек, он же
капитан.
Вряд ли станет у себя
капитан.
За спиной что-то
ваша
поджигать.
Агитация понятна. Ваша агитация понятна. Все мне понятно. Я рад вас
соединить. Да, да.
Я рад вас соединить с вами, капитан. Скажите, капитан, а вы сделали карьеру?
Я делаю карьеру, вот, но ну, не такую блестящую, конечно, как хотелось бы,
задумано.
Не такая, как у вас, так что все впереди, все впереди.
Ладно, в понедельничек.
Вот, мы в очередной раз...
В понедельничек увидимся и услышимся, товарищ. Погнали, в движение.
Подъем. В движении.
В движении.
4 балла.
4 балла. Хорошо, перед Лосиный остров сильно стоит перед Ярославкой, и авария держит внешний МКАД перед Ленинградкой. Там авария случилась, поэтому не едет. Здесь в центре тяжеловато, ребят. Все эти 4 балла внутри 3-го транспортного и Садового. Потом еще Кремлевская набережная ужасно едет и так далее.
И Киманка.
Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 16 марта.